конституционного строя Российской Федерации признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Товарищи, еще раз повторяю, еще не раз придется повторять. Главная наша задача наших семинаров вообще-то, это не дать вам какую-то информацию, а научить людей самостоятельно работать с документами. Я не смогу быть все время возле вас и подсказывать, что написано в том или ином документе. Вам нужно это осваивать сами. Поэтому давайте сейчас вы сами скажите вслух, что написано в этой фразе. Что здесь главное?
Что действует на все территории.
Да, что конституционный строй Российской Федерации. То есть,
так, отлично, отлично. Все, что вы сказали, абсолютно правильно. Значит, первое, что мы зафиксируем. Местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации. А у нас бывали такие ситуации, что вот, людям говорили, что нет, там нельзя местное самоуправление делать, там лес, там болото, о чем вы говорите, как это можно. Ничего подобного. На всей территории Российской Федерации. Дальше. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. А товарищество собственников жилья составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации? Нет. А домовой комитет? А ЖСК? Тоже нет. Всем понятна разница? Вот вам различия в правовом статусе. Вот чуть позже мы еще скажем про эти правовые статусы. Ну и еще местное самоуправление признается и гарантируется на всей территории Российской Федерации. Вот это обязательно имейте в виду. Так, вот, Александр Михайлович, вот это для вашей работы как раз очень важно, потому что вы в сельской местности, вот у вас такие ситуации очень вероятны. Вам скажут, ну куда вы залезли, там болото, там лес, там пустоши. Да, пашня, да. Вот, а на пашне, оказывается, тоже можно создавать местное самоуправление. Но как мы сегодня будем об этом говорить? Да, 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 да. Так, второе. Вторая часть первой статьи тоже очень важная. Нам ее нужно подробно разобрать. Местное самоуправление в Российской Федерации тире форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населения непосредственно и или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций. Вот давайте разберем, что здесь написано. Сначала скажите мне, пожалуйста, что здесь самое главное. Самое главное. Тут много важных моментов, но самое главное.
Народ, своей власти.
Народное.
Осуществление народом своей власти.
Так, Лидия Федоровна, громко для всех скажите то, что вы сейчас сказали.
Что местное самоуправление в Российской Федерации это есть форма осуществления народом своей власти.
Так, все это слышали? В других комнатах все слышали? Так вот, друзья, местное самоуправление. Это не абы что, это не кусок банана и не яркая наклейка, это форма осуществления народом своей власти. Вот ни больше, ни меньше. А скажем, ТСЖ это всего-навсего объединение собственников для совместного управления общим имуществом в доме. Где здесь власть? А ЖСК это потребительская кооперация в жилищной сфере. Где здесь власть? А домовой комитет – это просто группа инициативных граждан, для решения квартальных или домовых вопросов, там по уборке территории, по ремонту и так далее. Есть здесь власть. А вот местное самоуправление – это власть. И вот как вы думаете, почему с началом перестройки всех начали загонять в собственники? Почему вот люди до смертоубийства доходили при приватизации жилья и так далее? Сейчас вот рвутся покупать земельные участки. Почему это делают?
Не организовывали местный
статус.
Так, вот это отлично. Вот это уже...
Другая
это другая. Так почему именно в эту другую форму в собственники начали загонять людей? Как стадо баранов.
Денежки. Просто каждый так. Хочет стать властителем.
Так, вот это уже хорошо.
А в этой комнате я не власть. А вот у себя дома я власть.
Отлично.
А то конкурент, вот. Жена, там, потом дети.
Да. Вот, это правильно. Так вот, все-таки, четко скажите, почему начали людей загонять именно в собственники? Вот у нас в Ленинграде сегодня, по официальным данным, 90% жилья уже приватизировано. Вот, правда, значительную долю будут сносить, но это отдельная тема.
Местное, можно сказать, да. Местное, когда самоуправление, то все бюджет, который предназначен, да, допустим, для строительства дороги, для там всего, то будет получать местное самоуправление от государства из разных видов бюджета и строить дорогу. А когда ты ушел в частную собственность, то тебе все, ничего.
Это хорошо, но есть еще один момент, еще более важный. Вы правильно сказали, все правильно. Вот, но есть еще один момент, еще более важный. Разъединить людей это правильно, но есть еще более важный момент. Подумайте, вот сейчас я жду вашего ответа.
Человек не осуществляет власть тогда, если...
По конституции народа власти, а тут лишает людей.
У нас
так, вот это тепло.
Вот и все.
Да.
То есть, если мы раньше при связи ничего не могли продать, у нас своего не было такого. А теперь вот это я поимел, это я продал.
А что такое продать жилье или земельный участок?
Оказаться,
совершенно, то есть остаться без ничего, с кучкой денег. Так все-таки, что мы еще должны здесь четко и ясно озвучить? Я специально на это трачу время, чтобы вы это начинали понимать.
Государство может в любой момент забрать у него эту собственность.
Так, отлично. Отлично, друзья. И в связи с этим пометьте себе, пожалуйста, Гражданский кодекс, статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу закона. Последствия прекращения права собственности в силу закона. Читаю. В случае принятия Российской Федерации закона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении убытков разрешаются судом. То есть у собственника отберут, дадут ему на мороженое, а потом пускай он бегает по судам и что-то доказывает. Вот и все. Вот, а есть еще одна, еще более важная статья в Гражданском кодексе. Пометьте себе, статья 208. Гражданский кодекс, статья 208. Называется она так: требования, на которые исковая давность не распространяется. Здесь ряд таких требований, и кроме всего прочего написано следующее. Исковая давность не распространяется на требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения.
Понятно.
Вот сейчас вот эти наивные лопухи из Швейцарии с скупают, как они думают, земли, дают взятки местным чиновникам. А потом, извините, появится настоящий правообладатель. И в 5 минут его оттуда выгонят. И никто ему никаких денег никогда возвращать не будет. Поэтому те, кто знает реальную ситуацию, включая руководство местных районов и так далее, они не дергаются. Они себе сидят тихенько, из дураков собирают деньги. Они прекрасно ситуацию понимают. Кто на самом деле реальный правообладатель на земле, у нас страны. У нас позапрошлом году в фонде был молодой человек, который имел глупость в Карелии купить земельный участок. Отдал 100 тысяч. Ну, когда он документы достал, мы ему сразу сказали, что считайте, что эти деньги просто отдали. Но глава фонда ему детально сам, без его рассказов, описал тут же, как он покупал эту землю. Он его спросил, вы пришли к главе местного самоуправления, да. Он вас взял за руку и повел на участок, правильно, да. Он привел вас на участок и рассказал, какой участок хороший, да. Действительно, так и было. А вы потом с ним все бумажки оформили и отдали ему деньги, да. Все так и было. А что произошло дальше? Прошло несколько месяцев, и оказалось, что этот участок продан 4 разным лицам. А глава местного самоуправления к этому времени ушел в отставку, и он уже не при делах. Вот и все.
Получил свою долю,
да, совершенно правильно. Вот так, это механика работает сегодня по всей стране. Вот. И тем, кто знает реальную ситуацию, и дергаться не надо. Они сидят, вы знаете, как рыбаки с удочкой на речке. Клюнет, не клюнет. Ну, не клюнет, пойду спать. А клюнет, только хорошо. Так. Хорошо. Возвращаемся к второй части первой статьи. Что здесь еще очень важно? Жду ваших ответов. Вторая часть первой статьи. Так, прошу прощения, что это у нас там так гудит здорово?
Телефон
у кого-то? Очень громко.
Ну, своей власти мы уже сказали. Дело. Ну, и Конституция. То есть Конституция первичный закон для нас.
Население может или само решать эти вопросы, или создавать органы.
Или, и то
возможно. И с органами, и без. Даже при наличии органов оно может решать вопросы непосредственно.
Ну, вот как казаки, да?
Да. Только казаки – это не местное самоуправление сами по себе.
Ну, да, понятно.
Иное дело, что казаки могут создавать местное самоуправление, но сами по себе казаки – это не местное самоуправление. Кстати, многие люди это путают. Простите, что-то такое постоянно гудит. Это не телефон,
на улице.
Так, я прошу прощения. Посмотрите, там холодильник включен у нас, вот в углу. А выключен?
Значит,
это с улицы. Хорошо. На улице, хорошо. Ладно. Придется слушать. Так, жду ваших ответов. Что еще здесь очень важно? Вторая часть первой статьи.
Я думаю, самое главное в этой части под свою ответственность.
Так, хорошо, под свою ответственность, друзья. То есть вы берете на себя ответственность.
Прежде чем что-то придумать, что
да.
Халявы там не будет, ребят, подумайте. А
да.
Это не получится.
Да.
Если говорить о том, что в соответствии с федеральным законом местные должны вырабатываться как бы областного значения законы, которые должны сами определить эти полномочия, дать полномочия эти, определить.
Полномочия прописаны в федеральных законах, и только там они могут быть прописаны.
А как тогда это предложение читать?
Вот давайте разбираться.
В случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
да.
Да. Самостоятельно и под свою ответственность. Решение населения непосредственно.
Да, но де-факто, друзья, у нас в стране, насколько мы можем судить, во всех субъектах федерации, кроме Москвы и Ленинграда, местные законы о местном самоуправлении отменены там, где они были. И работа идет по вот этому федеральному закону. Вот так сегодня происходит.
Получается, там несколько легче.
Получается, это нарушение.
Да, несколько легче, да. И вот еще...
У нас же это копия, я вот читал, распечатали мне, попросил, питерский. Да, тут читал, все, плюнул и закрыл. Потому что копия одного и того же.
Да, но тем не менее, вот не один к одному.
Вот
да.
Когда нарвемся, тогда и будем искать разницу.
Да, да, да.
А иначе очень сложно, не знаешь, на чем
это. Вот, ну вообще, пометьте себе, поскольку нету местных законов, то вам нужно будет на местах, вот в Липецкой области в частности, еще почитать устав Липецкой области и устав города Липецка. Там тоже есть разделы, посвященные местному самоуправлению.
У нас есть устав Задонского района.
И устав района в том числе, да. Уставы – это, по сути, конституция местного значения. Они для местных органов обязательны.
Ну, а нам, вот, например, в нашем районе как? Интересоваться уставом?
Города.
Нет, города понятно.
А города, и еще в нашем городе есть положение о районных администрациях. Оно типовое на весь город, но в каждом районе под названием района идет. И там вообще-то много интересного, и обязательно эти районные положения изучайте. И там один из пунктов гласит, что администрация района, города, обязана содействовать населению в получении земельных участков. Там есть такой пункт.
Ну, это, короче, в своем исполкоме надо
искать. И в интернете есть положение любого района.
А вот это положение муниципалов самое.
То же самое. В интернете есть, а если ж не...
Да я к ним зашел, они даже не знают, что это такое.
Не знают, что такое устав муниципального образования?
Да. У них его нет, или они включают дурачка.
Вот, наверное, включают дурачка. Тогда в интернете, смотрите, должны быть уставы.
Ну, по идее, мы же, если организуем вот в этом районе, вот в этом доме самоуправления, нам до их устава этого муниципального никакого дела.
Но для начала вы его должны знать все равно. Потому что вы должны знать, с кем имеете дело.
Это понятно.
Они же к вам прибегут.
Потому что все ссылки идут, что как бы вот надо обязательно со всеми все согласовать. Даже тот же сход организовать, надо всех предупредить, со всеми это. А голосование какое-то устроить, это вообще пока до отдельного пункта не дойдешь. И другие методы.
Вот откуда в головах это так крепко сидит, что нужно со всеми согласовать?
Это не сидит, это написано.
Где?
Вот подряд, вот сейчас читайте все.
Где? Где это было написано? Мы же много сегодня уже прочли, где
вот,
это было
вот
написано?
Вот дальше будем читать. Вот там
да.
Написано.
Ну хорошо, посмотрим.
Организовать все надо вот там
посмотрим,
узнать, там узнать.
Хорошо.
До отдельного пункта.
Так, что еще мы должны увидеть во второй части первой статьи? Жду ваших ответов.
Все вопросы и интересы населения.
Хорошо. Вопросы местного значения. Местное самоуправление решает вопросы местного значения. Так, друзья, у нас почему-то люди в перестройку отучились говорить шепотом. Наверное, потому что мы живем в очень шумном городе, и везде надо орать. Машины перекрикивать, магнитофоны перекрикивать. Вот я замечаю постоянно, люди не умеют говорить шепотом, не забыли, что это такое. Вот, вы следите за собой и за людьми. Я уже сказал, если нужно поговорить, то давайте шепотом. Или на улицу идите, поговорите там. Чтобы мне постоянно приходится перекрикивать вас. Вот, а кто-то чего-то не услышит в итоге. Так, что еще мы здесь должны зафиксировать?
Учесть
хозяйственные интересы.
Исторические, сложившиеся традиции.
Хорошо, что еще мы с вами не заметили здесь?
Интересно.
Так, это хорошо, но это мы с вами уже сказали. Но мы еще с вами одного момента не заметили. Это мы уже сказали. Что мы еще с вами пропустили? Это мы уже тоже говорили. Что еще мы с вами не сказали? Вот, друзья, вот это умение читать документы, особенно правовые. Это мы уже сказали. Что мы еще никак не можем заметить? Вот так люди читают законы и пропускают ключевые вещи. А потом проигрывают суды и так далее, и так далее. Это мы уже сказали, чего мы никак не можем увидеть.
Интерес местного населения.
А иных местных?
Это мы уже тоже сказали. Вот почему-то мы одну вещь-то никак не видим в упор. Все уже сказали, кроме одной вещи.
Интерес населения.
Нет, это мы тоже уже сказали. Это мы тоже уже сказали. Так, вот громко для всех скажите. Еще громче.
Самостоятельное.
Так, друзья, повторяю, самостоятельное. Нет, самостоятельно мы не называли. Вот мы говорили про свою ответственность.
Да.
Вот. Так вот, друзья, местное самоуправление работает самостоятельно по предметам своего ведения. Вот так нам приходится работать постоянно в фонде. И это еще, поверьте, не самые сложные виды работ. Нам, например, в свое время пришлось целое исследование провести, чтобы узнать, а что, так, что означает слово «территория» вообще-то. Ну, вроде все знают, что это латинское слово. А что оно означает? Так вот, оказывается, в латинском языке оно имеет тот же смысл, что и земельный участок. Вот просто земля – это терра по-латыни. А вот если территория, то это земельный участок. Вот это имейте в виду. Нет, в единственном. Почему? Территория. Что-что?
Да. Народа, населяющая это территория.
Правильно? Терра и тор.
Ну, на Кавказе они знают свои земли, а мы не знаем.
Да, да. Так, теперь давайте познакомимся со статьей 2. Основные термины и понятия. Тоже очень важная статья, ее нужно хорошо знать. Так, читаем часть первая. Для целей настоящего федерального закона используются следующие основные термины и понятия. Вот давайте сейчас мы эти термины и понятия прочитаем. Сельское поселение. Один или несколько объединенных общей территории сельских населенных пунктов, поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и или через выборные и иные органы местного самоуправления. Итак, давайте разберем. Смотрите, какой богатый выбор. Оказывается, сельское поселение – это и поселок, и село, и станица, и деревни, и так далее, и так далее. А вот, например, аул мы специально посмотрели в словарях. Аул – это кочевой населенный пункт. Вот поставили несколько вигвамов, и вот вам, пожалуйста, аул. И там можно делать уже местное самоуправление. То есть, как видите, выбор очень-очень богатый, да еще в конце написано и других сельских населенных пунктов. Вот мне рассказывали, что на юго-востоке Японии, Эстонии, около Чудского озера, есть такая своеобразная секта, которая активна только ночью. Вот, а так живут они в каких-то земляных норах. Но там, где они живут, они могут создавать местное самоуправление. Вот так вот. Законом это позволяется. Так, Дальше. Городское поселение. Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и или через выборные и иные органы местного самоуправления. Ну, по сути, то же самое, что и про сельское население, только здесь город и поселок. И вот у нас в стране сегодня ситуация такая. Все города в стране, кроме Москвы и Ленинграда, сами по себе являются местным самоуправлением, городской округ. Владивосток – городской округ. Липецк – городской округ. Вот и так далее, и так далее. Так по всей стране сегодня. Так. Дальше. Следующее определение – просто поселение. Это городское или сельское поселение. Вот обращаю ваше внимание. Следующее определение – муниципальный район. Это несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения, межпоселенческого характера, населением непосредственно и или через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Значит, товарищи, как видите, очень и очень длинная и сложная формулировка. Так вот, привыкайте. Это еще далеко не предел. Есть гораздо более длинные и сложные, мы их сегодня еще увидим. Вот, но если мы хотим по-настоящему работать...
Сейчас, выключите.
Лучше отключите совсем, потому что и вы отвлекаетесь, и все отвлекаются. Вот у меня сотового телефона нет вообще. Знаете, как хорошо?
Это сознательно?
Сознательно. Это мне уже много раз предлагали, да возьми, мы тебе бесплатно дарим. Я отказываюсь, не надо. Что главное богатство – это свободное время. А когда у тебя из всех карманов динь-ля-ля, динь-ля-ля, то это уже просто не жизнь.
А сейчас вообще такая техника, что даже при выключенном телефоне, можно
проследить
человека,
где он... можно позвонить.
Нет, при выключенном.
Да. Телефоне можно позвонить. Да.
Да. Вот, но вот поэтому у меня телефона сотового нет вообще. Вот и честно говоря, мне даже домашнего хватает здоровья. Выше головы. И для здоровья, да, в том числе. Да. Потому что это пассивный приемщик сигналов. Можно на телефон подать любой сигнал. Какой угодно.
Плохо влияет на кровь, а кровь по всему.
Влияет на все.
Местное самоуправление,
да.
Пожалуйста.
Давайте вернемся. Так, значит, друзья, формулировка очень длинная. Но давайте разбирать, что здесь написано. Во-первых, здесь впервые появляется новое для нас понятие, очень важное, межселенная территория.
Вселенная.
Межселенная – это территория, которая не входит в состав населенного пункта. Все земли сельхозназначения – это межселенные территории, например. Да, все земли госрезерва – это межселенные территории. А у нас сегодня анастасийцы так вот по-простому приезжают на землю сельхозназначения и давай там строить жилые дома. Или какой-нибудь новый русский там...
Земли, прилегающие к улицам, где дома, поселения.
Какие земли?
Межселенные.
Нет.
Нет, это
неправильно.
Поля тоже, которые не задействованы.
Значит, тогда запишите еще один термин, он будет понятен для дальнейшего разговора. Селитебные земли. Селитебные земли. Селитебные земли. Сейчас вы поймете, почему нам нужно это знать. Значит, есть территория населенного пункта. Вот город имеет городскую границу, городскую черту. Вот это граница населенного пункта. Но внутри города земельные участки очень и очень разные. Есть участки, занятые жилыми домами. Есть участки, занятые заводами. Есть участки, занятые парками. Так вот, селительные земли – это земли в составе населенного пункта, которые отведены под жилую застройку. Вот скажем, вот квартал, где мы с вами сейчас находимся, это селительная земля, здесь находятся жилые дома. А скажем, летний сад, это земля не селительная, но это земля в составе населенного пункта, в составе города.
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот как раз по селительной земле.
Да.
Значит, написали заявление в селе, в черте населенного пункта, на поле, на котором никогда никто не жил, по словам, вроде как,
да.
Старожилов. Значит, ответ с этого отделения по землеустройству администрации отрицательный, что мы не будем давать там участки, потому что там, ну, как бы нет улицы. Ну, явно улица. Вот вдоль улицы берите там фасадом и там пишите заявление, будем рассматривать. А этот участок, ну, я им, значит, как бы перечу. Там есть наезженная проселочная туда дорожка, которая как бы, там нету асфальтовых улиц-то. Ну, проезжая дорога туда есть. И вдоль нее как раз кадастровый инженер вот так вот 4 участка нарезал. Ну, в смысле, схему нанес. И она в части населенных пунктов. Чем вы мотивируете, что это не вдоль дороги?
Так.
Ответ пока не поступил. Я предполагаю как. Всего буквально 3 дня назад пришла организация, которая начинает делать новый градостроительный план на сельское поселение. Но до этого же существовал старый, который должен были достать из-под сукна и показать. А они его не показывают никогда. Никогда не показывают.
Так,
и пока тут не вступил, вправе я требовать эти участки, если они как бы там на этом плане нанесены. Или это как раз населительные земли?
Вот, друзья, смотрите, типичная ситуация практически по всей стране. Нового генплана нет, и когда будет неизвестно, а старый генплан тщательно спрятан. Вот сегодня, я надеюсь, там клиенты из Селожского района расскажут про свою ситуацию, у них то же самое. Вот. А вообще-то, Александр Михайлович, чтобы было понятно, что у вас пока с ними за разговор, я расскажу анекдот. Вот, ну, это без обид, хорошо, если я нечаянно там что-то не так скажу. Анекдот такой. Разговаривают два клоуна. Рыжий Бим жалуется белому Бому. Мой ежик не хочет дружить со змеей. А тебе это нужно? Нет, мне нужно не это, мне нужна колючая проволока. Вот у вас сейчас с обеих сторон примерно вот такой разговор ни о чем. Вообще. Вот почему? Потому что этот разговор, Александр Михайлович, нужно начинать с генплана действующего. Вот когда он у вас будет, тогда всем будет ясно, что же там за участок. Добивайтесь. Вот видите, как вот наш коллега Маслов полгода переписывался терпеливо, и в конце концов они раскололись. Вот. И Маслов после этой переписки пока остановился сам. Почему? Потому что вы сами видите по ответам, что дальше надо уже было стукнуть кулаком. А у него там, ну, такая ситуация, что он решил сдипломатничать, потому что он переписку вел в интересах других лиц, вот, которым пока в открытую драться с администрацией не хочется пока. Поэтому пока работа приостановилась. Но у вас ситуация может быть другая, так что добивайтесь. Генплан есть, он лежит в архиве, никуда он не делся. И он является тем документом, который прописывает, что это за участок и каково его назначение. Да. Если нет. Да, и в администрации населенного пункта. Потому что как это? Населенный пункт живет без генплана. Это вообще-то нонсенс. Понимаете, в чем дело, друзья? Пометьте себе, если населенный пункт не имеет генерального плана, то это вообще не населенный пункт. Это то, что на Западе называют бидон-вилль.
Ну вот они приходили, эта организация, приносили карту с предполагаемыми застройками. Я тут там оказался как раз в сельсовете.
Ага.
Она меня зовет, Александр Михайлович, вы лучше всего знаете, и давай меня спрашивать по селу Жовец, как, где, чего, какие территории. А я ей говорю, вот на это поле написали это самое заявление люди, но ответ пока не получено. Ну вот эти люди разводят, проектировщики руками говорят, ну извините, это... Мы ничего тут не можем сказать. Вот у нас есть генплан, и я тут впервые у них увидел.
Есть генплан.
А у них цветная карта, которую я впервые увидел.
А что это за карта? Что там было?
Я не знаю. Это вот всего Рогожинского сельского поселения. Там в нем 6 сел. И все 6 сел на этой территории были обозначены. Я увидел там вот Жовец с красненькими выделенными приплюсованными участками, которые, значит, на основании чего их приплюсовали для их проекта и так далее. Я вот ничего не знаю еще.
Значит так, вам нужно срочно эту карту добывать, срочно. Вот как вы едете, сразу эти обезаймите. А без этого возможно что-то генплан. Возможно. Может быть нет, но возможно.
Может, если это так. Старого генплана взято и
да, какая-нибудь выкопировка со старого плана, да. Значит, обязательно вам нужно срочно это иметь. Потому что без этого в любом месте, да, и то же самое в остальных ваших районах. Скажите вашим людям, что первое дело вот прямо как добывать генплан. Да. Без этого все остальные разговоры превращаются в пустой звон.
Но этот генплан, он не детальный. Или у него там еще есть и детальнее?
Нет, генплан это документ, который не может не быть детальным.
Генплан. Это общая схема, а есть еще схемы, которые расписаны по этим участкам.
Когда-то я очень давно думал, что генеральный план Ленинграда это просто одна большая карта.
Да.
А на самом деле генплан нашего города это мало того, что одна большая карта, это еще бумаги, может быть, с размером с эту комнату до потолка. Да. И документы, правда.
А еще вот по этому вопросу. Там есть Вершовцы. Бывший при советской власти колхозный сад.
Так.
Ну, это тоже земля сельхозназначения.
Да, да.
И там стоит частная собственность. Вот что это такое?
А это просто какой-нибудь очередной из Швейцарии деятель сунул взятку местным чиновникам, и они ему позволили поставить такую табличку.
Это его собственность. Это то, что можно вот с помощью местного самоуправления у него...
Да. Да.
Это Северский лесопарк.
Да.
Вот такая же история.
То же самое, да.
Это в Новом Петербурге печатают.
Совершенно правильно. Невский лесопарк тоже самое. Ну, сейчас таких историй много. Причем, как это, один из вариантов, как это можно сделать. Значит, вы создаете местное самоуправление, достаете все архивные документы. По архивным документам этот сад как был колхозный, так и остался. И никуда это... Да, вот более того, и правообладателем остается тот же самый колхоз. И никуда он не делся.
А его же нет.
Да, а вы поверили, правильно? А вас на этом и провели. Понимаете? А он никуда на самом деле не делся, этот колхоз.
Там
он существует.
Один человек, который там являлся один из руководителей, он провел собрание пайщиков.
Так.
И они как бы дали ему полномочия на распоряжение этим садом.
Все.
Собрание. Собрание, где...
Но колхоз никуда не делся. Он как был, так и остался.
Значит, они не имеют права, как пайщики? Что пайщики?
Правильно.
Я ему задал вопрос. У вас есть документ?
Кстати, друзья, с паями вообще анекдот. Я этого вопроса касался на земельном семинаре, но придется повторить. У нас есть люди, которые давно хотят создать крупное сельскохозяйственное производство. Вот вчера вы одного этого человека видели. Вот. Там речь идет о хозяйстве размером с район области. Большое крупное хозяйство. Под это нужны большие деньги, соответственно. Там речь идет о суммах порядка 300 миллионов евро. Им эти деньги готовы дать. Пожалуйста. Но когда они поначалу пришли в банки, и сказали, что они хотят взять землю паевую, то банки им с порога сказали, а мы это даже обсуждать не будем. Под паевые земли вам деньги давать никто не будет. То есть банки реальную ситуацию знают. Вот и вам я очень советую, пока вы не создали местное самоуправление, вот пока не создали местное самоуправление, с паевыми землями дел не иметь никаких. Потому что это никто даже не понимает, что это такое. Кто может объяснить, что такое паевая земля? Александр Михайлович, что такое паевая земля? Вы можете сказать?
Ну, я с вами слава.
Ну, хотя бы.
Я с вами слава.
Хотя бы.
Ну, вот тот же колхоз, который, да. Значит, в силу, как это называется, несостоятельности, уже дальше вести хозяйственные дела, значит, собирает собрание, и между участниками, те, которые работали в этом колхозе, членами колхоза этого, значит,
распределяют,
да,
в зависимости по городам, по количеству.
То есть говорят, вот у нас есть там 1000 гектар земли, да, а из нас тут 250 человек. Вот они делят это.
Так, ну хорошо, а что это такое? Что по смыслу-то своему? Вот они поделили, а что это такое? Вот что получил колхозник?
Каждый имеет свой пай от всей площади, которая...
Так, ну и что это такое, этот пай?
Земля для сельхозного значения.
Коллективная собственность?
Ну, земля, да, это понятно. А по правовому, правовой статус этого пая?
По правовому статусу получается, что это не является их собственным.
А что это такое? Просто вот тысячи людей бегут, скупают эти пайки. Вот земля. Сторонники анастасийцев и так далее. Вот бегут прямо сломя голову. А что они покупают, сами не понимают. А потом начинаются проблемы. Вот у нас знакомые анастасийцы, 150 семей, наши здешние, купили по гектару земли в Псковской области. Их там встретили как родных. Все. Местное самоуправление, псковские чиновники, пожалуйста, берите, земля вот за горизонтом, пустая, ничейная, за гроши отдаем, действительно за гроши. А потом, что получилось? Некоторые из них на своих гектарах начали строить дома. И вот тут началось.
Не, ну они не имеют права.
Вот, вот. Более того, друзья, имейте в виду, по нашей практике очень часто бывает так, что поначалу, когда человек только приобретает кусок земли, вроде все тихо и спокойно. А истории начинаются тогда, когда он что-то серьезное начинает там делать. И вот и у Маслова такая же история. Там у них получилось как? Совхоз Кабралова. Несколько лет назад там появились 5 арендаторов. Взяли по куску земли. Но 3 года они ничего там не делали. Только платили аренду. А потом там появился Маслов с коллегами, которые занимаются системой Хольцера. Слышали про Хольцера? Вот. Это австриец, который пропагандирует свою систему земледелия. Вот. Они связались с этими 5 арендаторами и предложили им, давайте будем внедрять систему Хольцера на ваших участках. Те согласились. Они им дали какие-то деньги. Началась работа. И вот тут и начались истории. Оказалось, что, во-первых, на эти арендованные участки есть какие-то правообладатели. Непонятно какие. Во-вторых, совсем уже странные вещи оказались. Вот есть местное самоуправление Сусанинское. У них там на стене большая карта их территории. Вот они туда приехали, Маслов с коллегами, а им объясняют, вот это да, это наша территория, но вот мы вот за эту половину территории отвечаем, а вот за эту половину территории мы не отвечаем. Так что с нас никаких взяток, мы ни при чем. Это ваши все проблемы. Вот и у вас то же самое может случиться.
Территория не определена.
Получилось, что появились правообладатели, да, которые выставили претензии.
Да. Да, 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 да.
И на основании каких-то своих...
Да, документов. Видимо, да, 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 да. Я их не видел, этих правообладателей. Но вот, вот именно после этого Маслов с коллегами и пришли на семинар.
Пришли
как раз, да. И после семинара они вели вот эту полугодовую переписку.
Мне это знакомо.
Так вот, у вас может оказаться то же самое. Вы придете в МСУ официально, местное, а вам скажут, что извините, вот наша территория, вот за этот кусок мы отвечаем, а за это не отвечаем. Так что к нам никаких вопросов, извините. А там вот швейцарский гражданин, пожалуйста, к нему.
Ответ прежде всего дает все-таки кадастровая палата, когда им запрос посылаешь.
Да, правильно, на, правильно.
На квадраты,
да.
И на площадь деньги, которые хочешь.
Значит, так вот, на самом деле ответ дает даже не кадастровая палата, а архивы. Сейчас вы это уже знаете.
То есть кадастровая палата может не обладать всей информацией?
А она и не обладает всей информацией. Друзья, имейте в виду, вот все, кто будет иметь дело с землей, и вообще с любой недвижимостью, в кадастровой палате в лучшем случае лежат сведения, начиная с 98 года. В лучшем случае. А что было раньше, она честно пишет, и мы не знаем. Они же так и пишут, сведений не имеется.
Нет, но в данном случае указали, что земля госсобственность и предназначение там для сельхозных...
Да, но это то, что им дали из архивов. Да, то, что им дали из архивов.
Ну там, да, вот это все было и написано. Значит, других нет данных?
Нет, они уже есть, только им из архивов не дали этих данных. Вот это, остальные данные нужно вам искать самостоятельно. Вот такая ситуация сегодня.
Ну, там, они же
то есть тут лохотрон многослойный.
Они только дали то, что знают.
Да. Люди-то...
Может оказаться часть, ну, действительно, собственности,
да.
Этих...
У нас, поймите, друзья, какая создана интересная система, очень гениальнейшая система. Вот мы
да,
чем больше вдумаемся, тем больше выражаем.
Да, узнавать про нее, больше нигде не узнаем.
Да, а на самом деле все иначе.
А в результате все лежит в архивах по карманам где-то.
Значит, вы смотрите, что происходит. Наивный человек думает, что вот если он заинтересовался каким-то объектом недвижимости, то вот он придет к правообладателю, и тот ему покажет бумажку, и там все будет ясно. А на самом деле у правообладателя бумажки такие, что лучше даром не надо. И тогда гражданина наивного отправляют вот в эту кадастровую палату за запросом. Вот и гражданин наивный думает, что уж там-то сведения железные. Вот потом приходит к нам, мы им показываем, что на самом деле им пишут.
В этой палате. Случае, тогда получается нам дополнительно отписать, на основании чего вы сказали, что это частная собственность.
Да. Пишите.
Они же,
да, 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 да.
Раз так написали,
да,
значит, пусть мотивируют.
Да.
Чем это вы
мотивируете? Это, между прочим, очень серьезная уголовка. Смотрите, вам один орган ответил письменно, что там частная собственность, а другой орган ответил, что там госсобственность. Кто украл? Или дал ложную информацию? Кому садиться? У вас уже серьезно.
Я говорю, что нам надо тогда не кадастру писать, а опять же, уже теперь...
Пишите, да, пишите, сделайте запрос еще раз, на каком основании вы нам отметили, что там частная собственность. Да.
А еще вот паи. А паи да. Как? Их на какой-то период времени людям дали? Ведь тоже есть закуп? Или что, пожизненно?
Вот, Раиса Дмитриевна, вы тоже не знаете, что такое паи, а связаться с ними уже успели.
Я могу пояснить.
Да.
Значит, то, что касается вот нашей территории, есть свидетельство на ПАЙ, на паевое, выделенное ПАЙ, ну, я видел это с водяными знаками, значит, такой документ, все прочее. Эти ПАИ, вот этот же швейцарец, скажем так, поставили своего ставленника и погнав юриста, значит, скупал ПАИ, ну как скупал ПАИ, то есть он писал, я читал этот договор с этим пайщиком, которому заплатили 20 тысяч в то время, и он подписал такого рода договор, что он его, свой пай, передает такому-то лицу для, значит, на 10 лет в последующей пролонгации, если не поступит на одной из сторон ну, каких-то дополнительных условий и так далее.
Вот Александр Михайлович до сих пор не осознал, что он сейчас выступает вольно-невольно в роли скупщика краденого.
А в
пае что, многократно.
Конкретный адрес, да, этого пая твоего. В этой бумаге. Понимаете? Написано конкретное место. Ну и все, что ты хочешь.
Друзья.
Очередное государство, да, оценило вот эту вот нашу комнату. Вот 100 паев. Вот, ребята, вы за свой пай можете получить 100 рублей. Продавайте кому хотите. Она-то осталась. Государство,
да, да,
комната.
Да, да.
И вы побежали, 208, ты продал, да, я продал, да, все продали, а кто-то купил, а что он купил?
Я
бумажку,
этому человеку,
что я имею право продать эти 100 метров.
Дали эту бумагу, сказал, в этом году у тебя заканчивается срок действие договора. Ты можешь пойти написать, что у тебя появились дополнительные условия к этому договору. И, правда, изъять этот файл для передачи, там, скажем, другому арендатору.
Как нужно изъять то, что в натуре нету?
Да, совершенно правильно. Вот, а, друзья, так вот, оцените гениальность содеянного. Это действительно гениальнейшие люди, которых нам публично не показывают. После войны многие мемуаристы спорили, кто же первый подсказал Сталину замысел наступления по Сталинграду. Там и Жукову приписывали, еще кому-то, и только вот в последние годы начали писать, что на самом деле эту идею первым Сталину подсказал полковник генерального штаба по фамилии Иванов. Вот был ли такой полковник настоящий, но, по крайней мере, факт тот, что настоящих авторов такой идеи нам не показали до сих пор.
Да.
Вот. Так вот, что же тут происходит с паями? Начался перестрой, и было издано постановление о земельных реформах. Вот. И на этом основании в совхозах и колхозах собрали колхозные собрания и постановили, вот колхозную землю возьмем и разделим на Петю, на Васю, на Машу, на всех работников колхоза. Сколько там у нас земли у колхоза? 1000 гектаров, а работников 200 человек. Значит, на каждого получается по 5 гектар. Вот так и запишем. Вот тебе, Петя, 5 гектар, тебе, Маша, тоже 5 гектар. Вот, ну, где-то 8 гектар, где-то 6 по-разному. Вот. Но, да, и даже выдавали бумажки, что тебе, Петя, поевой надел 5 гектар. Но здесь вот какая фишка. У вас тоже есть такой пай, да?
Жарко,
Валя,
снимите,
тебе жарко. Жару мы перенесем, да. Я вообще, кстати, очень спокойно отношусь к жаре и к духоте. Вот, я так смотрю на людей, которые мучаются от духоты. Вот. Нет, работает. Вот только не... вот, вот он заработал.
Вот сейчас загрузился. Еще раз нажмите.
Еще раз нажмите.
Выключите и включите еще раз. Нет, включите.
Вон загудел.
Вот, загудел. Да, можно еще там второй включить, если громко не будет. Смотрите. Так вот, да, имейте в виду, что если вы тяжело переносите. Да, фишка не одна, там фишек на целую шахматную доску. Вот. Дело-то все в том, что ни колхозы, ни совхозы никогда не были собственниками своей земли. Понимаете? Что мы делим? Извините.
Государственную землю.
Вот, поэтому эти паи, вообще-то говоря, даже никогда не выделялись в натуре, они виртуально существуют.
Говорили
вот.
Только.
Это что-то вроде того, что вот у нас есть побережье Финского залива,
да.
Возле, недалеко от университета в Петергофе. Туда ездили все время купаться, на шашлыки раньше. И вот года два назад обнесли забором и табличку повесили. Собственность университета.
Да. Да, 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 да. А там нужные люди там оттягиваются шашлыками и совсем прочим. Уже не для всех. Те же шашлыки, только уже не для всех. Совершенно правильно. Вот. Так вот, что происходит дальше? Вот такой Вася или Петя получил 5 гектаров пая виртуальных и живет себе спокойно. А потом к этому Васе или Пете приезжает горящий поклонник Анастасии и говорит ему: Петя, давай я у тебя твой пай куплю. А чтобы купить, его надо выделить в натуре. Понимаете? И вот этот колхозник Петя за две бутылки водки начинает этот пай выделять. Ему выделяют этот пай. И анастасиевец этот пай у него покупает. Что мы в итоге имеем? А мы в итоге имеем, что этого колхозника Петю подговорили совершить кражу государственной земли и эту краденую землю продать поклоннику Анастасии, который потом на этой земле тут же начинает строить жилой дом, хотя это пахотная земля или сады. Вот что мы получаем. Вот, и в итоге, а потом анастасийцы приходят к нам, что делать, да? А что делать, если они соучастники групповой кражи? Понимаете, тут целая цепочка получается. Одни подговаривают, другие совершают само действие. крадут, а третьи еще скупают краденое. Это полный уголовный кодекс. Все расписано там. Все эти роли там расписаны конкретно.
То есть тот, те, которые выписывали эти боевые документы,
да.
Они, является, украли у государства.
Да, 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 именно так. Совершенно это правильно. Это... Включая нотариусов и всех остальных.
Это что, нет закона в паре?
Это государственная земля. Понимаете? Вот, по сути, статус этого пая такой. Пай – это просто-напросто выраженное государством намерение когда-нибудь превратить данный кусочек земли в чью-либо собственность. Может быть, когда-нибудь, а может быть и нет. Так вот, вместо государства прибегают анастасиевцы или просто земельные спекулянты из Москвы и подговаривают этого Петю за две бутылки водки пай украсть, крадет пай Петя, колхозник. Но потом этот Петя продает краденое вот этим скупщикам
земли. Ну, документ вот о паях там написано, что он не продается.
Нет. Это вот там не написано.
А кто такие анастасиевцы?
Ну, есть у нас... Да, есть у нас такое достаточно мощное движение. Вот, люди, которые хотят выехать на природу, взять себе гектар земли...
Родовые,
да,
они создают,
да,
родовые,
да, родовые поместья, да, да,
вопрос касается более серьезного. Вообще говоря, землю-то какое право имеет продавать вообще землю к отцу?
Никакого. Поэтому мы об этом с вами в апреле на семинаре и говорили.
Я такого же, я сторонник тот же.
Так ведь покупают, анастасиевцы покупают.
Земля не произведена, она природой созданная.
Я видела объявление «Продаю озеро» на юге. Вы прям ехали. Да, да.
Кстати, назад...
Афиша огромная, вот плакат.
Можно я сейчас скажу? Да. У меня есть знакомый знакомого, который занимается тем, зарабатывает хорошие деньги. Он продает участки на Луне.
Да. На Марсе уже продают участки, да?
То есть не,
да,
не кто-то, а вот.
Да, 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 да.
Среди нас.
И покупают.
Наверное, уже по десяткам, по тысячам раз.
Да.
Но...
да, совершенно правильно. И все это труляли общину.
Было в советское время.
Вот, и а потом на выходе появится некое лицо, откроют гражданский кодекс и покажут всем 208-ю статью.
Что луна,
и заодно покажут архивные документы. И вот что будет на выходе. И будет, и он будет совершенно прав. Так, так вот, друзья, именно поэтому я вам сказал, с боевыми землями, Боже вас упаси, связываться. Вот Боже упаси. В крайнем случае, там, скопайте грядку картошки, чтобы его сегодня собрать,
и
уехать, да. А уж тем более, Боже упаси, строить что-то капитальное.
А где можно строить дом тогда?
Да.
Дом можно строить на тех землях, где это можно делать. Вот сейчас садоводство ожидает очень веселую жизнь, потому что в садоводствах нельзя строить те хоромы, которые там строят. Там можно строить только временку для хранения инструмента. Да, садовые домики в 3 этажа,
да,
да, из камня, да, да, все садовые домики, да. Вот, но уже первые звоночки пошли, вот в Москве снесли речников, вот, это начало еще, это только начало, дальше будет больше.
Нам... Эти речники, они на земле населенных пунктов, садовые товарищества.
Да, но там что было? Там в 56-м году создали... Нет, там, значит, история какая. В 56-м году там создали нормальное советское садоводство. А то там и было. Вот, но поскольку оно рядом с Москвой, то в перестройку, минуточку, в ту перестройку туда понаехали новые русские выкупать вот эти земельные участки. И там начали строить вот эти все хоромы. Вот, а как, поскольку там с землей вообще отчаянное положение, Лужкову нужно где-то уплотнительные дома строить и дороги прокладывать. Вот, а они там еще залезли в водоохранную зону, плюс ко всему. Вот, то там это прорвалось раньше, чем в других местах. И вот там вытащили на свет Божий настоящие законы, что там нельзя хоромы строить. Их заставили снести.
Почему нельзя?
А потому что вся земля делится на 7 категорий.
Но это же земля населенных пунктов.
А в населенных пунктах есть генпланы. А и генпланы прописывают земельные участки в составе населенных пунктов, где прописано определенное разрешенное использование. Вот это участок для жилья. Там строится жилье, но не завод.
А садовое?
То же самое.
Только для садового?
Для садового, да.
Ой, да что нам не видать наших домиков.
А не спешите.
Не спешите.
Статья 36 Конституции. Пункт 2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами считается их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает права и законные интересы иных лиц. Вот.
А так полная свобода.
Только можете продавать,
да. Пожалуйста, да.
Но пока, пока. Они, да. Вот они всегда.
Они всегда появятся.
У вас за спиной.
Так, идем дальше. Следующее определение, возвращаемся к закону о местном самоуправлении. Статья 2, часть 1. Городской округ. Городское поселение. Это городской округ, это городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Значит, друзья, мы с вами уже знаем, что есть сельское поселение, есть городское поселение, есть муниципальный район, который включает в себя несколько поселений. Вот, допустим, в Ленинградской области Селужский район или Тихвинский район – это муниципальный район. В Липецкой области то же самое. Район области – это муниципальный район, включающий в себя несколько поселений плюс межселенные территории. А и кроме всего этого есть еще городской округ. Это уже город, который имеет полномочия муниципального района. Вот тот же Липецк – это муниципальный, городской округ с правами муниципального района. Владивосток – то же самое, Челябинск – то же самое. И так далее в любом городе страны, кроме Москвы и Ленинграда, наших двух городов. Сейчас мы потихоньку подходим. Так, следующее определение. Внутригородская территория. Внутригородское муниципальное образование города федерального значения. Вот это уже про нас. Часть территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и или через выбранные и иные органы местного самоуправления. Вот это и есть те самые 111 муниципальных образований, на которые нарезали наш город. Официально. Но, как видите, здесь и именно часть территории города. Какая часть, четко не говорится. Поэтому район города сегодня – это не местное самоуправление. Каждый район разделен на несколько муниципальных образований. Хотя давно уже ходят разговоры, что надо вернуться к прежней районной советской системе.
Да, да.
Так, дальше. Очень важное определение. Так, я сейчас его прочту, а вы, пожалуйста, очень внимательно смотрите сами, потому что потом нам придется всем поработать с этим определением. Муниципальное образование тире. Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, либо внутригородская территория города федерального значения. Вот такое определение. Вопрос ко всем.
Это пустой звук.
Так, отлично. Вот это вы попали в самую точку. А в чем здесь пустота заключается?
Даны определения всех этих терминов сначала, а потом сказано, что есть что-то, что все это вместе.
Так, вот вы, собственно, подошли уже к цели. Что нам тут нужно увидеть, архиважно? Это, друзья, опять-таки формальная логика. Вот если бы мы с вами знали такой раздел формальной логики, как правило определения, мы бы сразу тут все увидели. И время бы не теряли, и глупости бы не делали. Что мы здесь должны увидеть?
Ну, как-то общее и частное.
Так, да, вот вы уже у самой цели. Чего здесь нету?
Наименьшей территории.
Нет определения.
Так, а в чем это враг?
Различие. Чем отличается вообще друг от друга?
Так, вот, пожалуйста, точнее скажите, чего здесь нету, точнее. Так, громче для всех.
Ну, перечисление просто идет.
Так, отлично. Так, друзья, смотрите внимательно. Здесь нет определения муниципального образования. Здесь просто идет перечисление частных случаев. И нигде даже не сказано, что это перечисление исчерпывающее. Так, громче для всех. Еще громче, чтобы все услышали.
Это
так, это всем понятно? Это не определение, это просто перечисление некоторых частных случаев. Ну, представьте себе, вот если я дам вам определение, животные – это волки, киты и зайцы. Все правильно ведь? Киты – животные, зайцы – животные, волки – животные. А что неправильно?
Классификация.
Так, приведены примеры.
А признаков нет.
Совершенно правильно, нет признаков. Есть как примеры, но нет признаков. Родовых признаков. Вот, ну, опять-таки, я с вами говорю, нужно, конечно, проводить занятия по формальной логике. Что я вам говорю термин «родовой признак», вам это непонятно сейчас. Вам это нужно знать.
Род признаки.
Да, ну вот вы, может быть, знаете, но большинство людей этого не знает. Что такое видовое отличие, родовое отличие и так далее, и так далее.
Ну, то, что объединяет. Да. Вот люди, у них у всех есть какие-то общие.
Нет, наоборот, то, что выделяет. Объединяет, мы уже увидели, что и то, и другое, и пятое, и десятое.
Род людей, мужчины, женщины, это видят, и так далее.
Так вот, друзья, а что же следует из того, что вот муниципальное образование в законе вот таким вот образом прописано?
Значит, что можно добавить что-нибудь.
Так, отлично. Совершенно правильно. В законе отсутствует надлежащее определение муниципального образования вообще.
Это по недосмотру или специально сделано?
Хороший вопрос. Вообще-то, я все больше думаю, что это, опять-таки, отнюдь не по недосмотру. Отнюдь.
Временное явление. Да.
Но нам это что дает? Это дает то, что мы можем создавать свои муниципальные образования. Что у нас сейчас люди в городе и в области и начали делать? Вот самая свежая новость в середине мая. Создано муниципальное образование город Свердловск. Это наши активисты. Да, там тоже есть городской округ, есть мэрия Свердловска. А люди создали свое муниципальное образование. И законы этого не запрещают. Так, идем дальше. Да, и, кстати, обратите внимание, то же самое с определением поселения. Вот дается определение сельского поселения, дается определение городского поселения, а потом идет просто поселение. И здесь опять-таки перечисление частных случаев, городское или сельское поселение. А само поселение не определяется. Но зато городское и сельское поселение по своим определениям Это тоже обратите внимание, это очень важно. К чему привязаны сами определения поселений? Ошибка. Вот в этих определениях к чему привязаны городское и сельское поселение? Нет. Смотрите, что здесь написано, внимательно. Да, но не просто к населенным пунктам. Скажите громко для всех. Значит, друзья, оказывается, городское и сельское поселение – это обязательно поселение, где есть местное самоуправление. Вот если нету местного самоуправления, то и поселения, получается, нету. Вот что следует из таких определений. Народа, проживающего на соответствующей территории. Вот вы опоздали, вы пропустили, мы об этом говорили. Нет, я как раз... А что такое? Да. Да. Так, а скажите теперь мне, пожалуйста, как называется народ, проживающий на соответствующей территории?
Как сам народ?
Да. Громче скажите для всех. Вот этот народ называется население. И поэтому сколько бы ни было дебатов о том, что такое народ, вот нам существующей правовой базы достаточно, чтобы начать решать конкретные вопросы. И закон все время говорит про население именно. Угу. Про народ, проживающий на соответствующей территории.
Это поселение.
Нет. Поселение. Это население, да. Так, двигаемся дальше. Вот опять мы возвращаемся к вопросу о межвселенной территории. Посчитаем. Межвселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения. Так вот, товарищи, никогда об этом не забывайте. Сельскохозяйственная земля, земля сельскохозяйственного назначения, не может находиться в пределах населенных пунктов. Это обязательно межселенная территория. Но в пределах населенных пунктов может быть земля сельскохозяйственного использования. Допустим, отдельный дом с огородом. Вот это возможно. А вот поля, сады, это все уже за пределами населенного пункта. Только там.
А можно вопрос?
Да.
Вот таким образом. В Гатчине были земли сельского населения, допустим, за городом Гатчин. Я помню, в 87-м, 88-м, 9-м, до 90-х примерно там садили брюкву и разное такое для скота. Угу. Затем... Город Гатчин стал расширяться, эти земли заняли. Но так я понимаю, их земли они изъяли из сельских земель и поставили в городскую черту.
Когда они их изъяли? В какие годы?
Это примерно было, сейчас я вам скажу, ну, до 90-х. Так, 91-92.
Вот если 91-92, тогда уже, скорее всего, это был самозахват.
Нет, я думаю, что они успели их изъять. Почему?
Тогда поднимайте документы.
Тогда похоже, что как изъяли.
Нет, похоже, это не разговор. Надо иметь документы. Вот поднимите генплан Гатчины. Поднимите документы о переводе земель из категории в категорию. Вот это все нужно конкретно знать. А иначе у нас будут разговоры ни о чем.
Ну, ясно.
Мне вообще смешно слышать, это постоянно у нас в фоне происходит. Приезжают люди, да как же так? Вот я покупал участок в области Ленинградской, мне же твердо сказали, что земля переведена из категории в категорию. Ну, друзья, я на семинарах уже говорил, повторю еще раз. Сегодня это невозможно, в принципе. Да, перевод из категории в категорию. Вот когда будет... А вот местное самоуправление может этим заняться в пределах своих полномочий.
Федерального закона-то нет.
Какого?
А органы, о создании такого, как создается такой орган, который имеет право
Вот мы сегодня к вечеру узнаем, есть такой закон или нет. Да, кстати, друзья, пометьте себе, пока я не забыл, на полминуты отвлекусь. В конце прошлого года вышел федеральный закон номер 302, который отменяет обязательность госрегистрации сделок с недвижимостью. Номер 302 за 2012 год. Вот, я сейчас не скажу вам название. Вот, посмотрите, по всем ли это сделкам или только по некоторым. Федеральный закон номер 302 от 2012 года. Посчитайте. Обязательность госрегистрации сделок с недвижимостью. То есть сейчас это просто продажи квартиры, как пирожок все равно. Что пирожки на улице, что квартиры, такие проблемы. А потом придет настоящий правообладатель. И будет прав по всем статьям.
Отменяет обязательство как? Государственная регистрация?
Да, да. До сих пор, скажем, купля-продажа участков или квартир не было обязательной госрегистрации.
А не обязательно, что ли?
А теперь по этому закону получается, что не обязательно. Вот посчитайте его. Посчитайте этот закон. Ну тогда все еще проще становится. Если и с этим, пометьте себе, 7 июня Путин подписал федеральный закон 2013 года номер 123 ФТРФЗ. Этот закон облегчает изъятие земельных участков. Вот посмотрите, в интернете он уже есть, вот у меня он в руке, этот закон. Это поправки в земельный кодекс. Тут целый ряд случаев. Сейчас это будет существенно проще.
Да, вот я хочу сказать, сейчас очень много у нас по садоводству стали говорить об этом законе.
Да.
Если не используется, да, кто не использует там это, не вырубили и так далее.
Ну, Медведев же публично возмущался, что у нас 40 миллионов гектаров только сельхозземель пустует. Вот последствия этих заявлений. Закон вступает в действие в сентябре, через 90 дней после публикации.
Когда в сентябре?
В сентябре. Ну, как раз осень, соберут дачники урожай, вот там можно начинать уже.
Как сначала другой, вот отмена госрегистрации. Как да. Раз продадим все, кому не надо же регистрировать.
Да, да, все как просто.
Мой,
да,
забирай.
Да,
дай денег.
Да.
Причем сейчас такая же история с садоводством. Они заявили, кто продает, не надо. И не регистрируют, ума как бы делайте.
Все по месту с председателем.
Да. Квартиры можно, да, тоже так же?
Все, ну да.
Можно продать свою квартиру 10 больше человек.
А, да, так и делают.
Не должен,
да.
И жить спокойно.
И жить спокойно, да.
Регистрации-то нет.
А и можно еще другое сделать. Прописать себе в квартиру чек 500 и с этого жить. Что и происходит на каждом шагу. В 2010 году на Кубани обнаружили частный дом, где было прописано 80 тысяч человек. Вот так.
Ну это тогда спасательный.
Хочу спросить, вот как бы Путин и сейчас местные городские, значит, власти, они вот у нас в Витебской области, все ищут привлечение инвестиций, строительство крупных объектов, обеспечение рабочими местами и так далее. У нас Липецка объявлена особой экономической зоной. Там, где пахались земли раньше, построены крупные терминалы. Асфальтировано, самое. Возникает также вопрос, а как им удалось, вот эти крупные корпорациям, оформить по закону эти сельскохозяйственные угодья с тем, чтобы вывести их из оборота земельного и так далее. То есть они сделали это тоже как бы незаконно.
Там никто ничего законно не оформлял и даже не пытался.
Тогда получается, что по всей России, да, все то, что сейчас создается, да, промышленные, современные, да, предприятия,
да, 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 да,
что, получается, что все это надо разваливать?
Ну, а придется.
Людей, рабочих,
придется. Придется. Ну, не во всех случаях. Знаете, вот у нас тоже были люди в фонде, вот как ваша юристка, которые отвечали, да кто же будет сносить дома? Да там же тысячи людей. А к нам сейчас уже потоком идут телерепортажи, сносят, еще как сносят. Может быть, сегодня кое-что посмотрим. Дома
могут быть построены
Какое? Многоэтажные дома.
Я понимаю, а крупные предприятия?
А какие проблемы снести крупные предприятия? На наших с вами глазах в 90-х годах сколько предприятий извели до нуля?
Это те предприятия, которые при советской власти.
Ну и что? Ну это взяли, и что? Кто-нибудь возмутился? Кто-нибудь был недоволен? Конечно.
И как она сама будет их сносить?
Так, она сегодня получает от постройки предприятия, а потом получит от их сноса. Снос домов – это колоссальный бизнес.
Конечно.
Да еще и плюс, вы же говорили, что может частник получить компенсацию.
Конечно.
Как государство. Да. Если мы построили только терминал, стены одни, без ни хрена внутри,
да.
И это нам сломали, мы выставили, что у нас там стояло и то, и это, и пятое. И нас говорят...
Вот, друзья,
разжиться четырежды можно на одном месте.
Вы обратите внимание, вот я не знаю, как в Липецке, но скорее всего у вас то же самое. Обратите внимание на просто обычные продуктовые магазины. У них у всех наглухо задраены витрины. Не только это, просто фанеры просто закрывают. Там все что угодно, может быть даже без рисунка. Какая проблема? Стояла красивая стеклянная витрина. Зачем ее закрывают наглухо? Вот у финляндского вокзала прогуляйтесь, там замечательный магазин «Экспресс», гастроном. Я его еще помню в советские времена. Замечательный был магазин. Что там сейчас?
Пятерочка.
И окна наглухо задраены. Видели?
Зачем? Вот. Зачем это?
Зачем? Вы никогда не задумывались?
А я задумалась. Стену, да. Почему они сделали внутри витрину, что не хватает стенки?
Нет, они же, между прочим, даже от этого потери несут, потому что они могли бы... Больше. Да, они же должны при таком положении постоянно освещать торговый зал. Зачем это надо?
А я думаю, может, площади не хватило тут окно, а они...
А какая, какую они тут площадь выгадывают? Нет, нет, нет. Обратите еще внимание, что сегодня во всех практически магазинах, по крайней мере продуктовых, уничтожены подсобки. Да. Там, где всегда были подсобки, сейчас торговый зал.
Да.
Почему?
Я даже больше скажу, я тоже раньше думал, что это просто реклама, да, щиты. Но я видел несколько магазинов за последнее время, где просто завешены шторы. Темные.
Просто, да, наглухо, да, там никакой рекламы нет. Так вот, друзья, а дело-то все в том, что эти магазины... Сегодня на самом деле не магазины, а склады. Они меняют свой статус, и, естественно, покупатель этого не знает. И покупатель не знает, что раньше он ходил в нормальный цивилизованный магазин, а сейчас он ходит на вонючий склад. Еще радуется, что там все подешевле. Почему это склады? Я могу рассказать на другом примере. Мы сами для себя неожиданно узнали такую вещь. Мы же занимаемся потребкооперацией. Вот. А там смысл-то потребкооперации в чем? Чтобы снять лишних посредников, взять товар у производителя и отдать потребителю. Вот. Раньше разница между производителем и потребителем была разы. А сейчас 15%. Все. Вот у производителя отпускная цена на 15% меньше, чем в магазине в центре города. Вот так вот. И вся потребка операции сегодня в состоянии анабиоза находится.
Да.
Из-за этого. Почему? А потому что они вот такую цепочку создали, они сами убрали всех этих посредников. А заодно поменяли свой статус. Были нормальным магазином, стали складом. Вот так они сейчас работают. И то же самое вот с этими вашими новыми постройками складов вот в Липецкой области. Вот они ничего законного там не делали. Там все мухлёж и аферы сплошные. И все это в нужный момент будет выяснено. И придется все это сносить. А сносить, знаете, когда будут сносить? Александр Михайлович, не знаете, так вот знаете, у нас сегодня в стране, да, вот это вы близки к истине, у нас, друзья, сегодня в стране повторяется ситуация 17-го года. Ровно то же самое, что до 17-го года к нам в Петроград и в Москву капусту, морковку, мясо и все прочее возили из Голландии, из Франции, еще откуда-то. А вокруг города море дачек. Вот кто был в усадьбе Репина? Были, да? Вот дача Репина – это богатая дача. Вот не самая богатая, но богатая. А так море дачек попроще. А со всех сторон. Я, слава богу, ленинградец в четвертом поколении. И мне еще приходилось заставать людей, которые мне рассказали, как это происходило после 17-го года. Когда началась Первая мировая война, все эти поставки были разом прекращены, это понятно. И стал вопрос, а где выращивать-то? Капусту, морковку, везде дачки. И вот так вот 3 года терпели до революции. А потом делалось так, после 17-го года, приходили на такую дачку целой группой. Если там кто-то еще имел глупость оставаться, их просто убивали. Потом забирали все, что понравится. А потом все остальное сжигали. Но зато появились поля для капусты и прочего. Так вот сейчас все повторяется ровно таким же образом. Нам морковку везут откуда там? Из Испании, из Голландии. Яблоки везут из Чили. А вокруг города на капустных полях коттеджи откуда-то появляются. И когда все это обрубят, через неделю все захотят есть. А с продуктами еще одна тема
вот
сегодня.
Вот тема Анастасии, чтобы сами себе, чтобы ни склады, ни магазины, ничего. Вот смысл Анастасии, ниоткуда,
да.
Никак, и не трехэтажный дом.
Только понимаете, в чем дело? Если сейчас вся страна пойдет заниматься анастасийской работой, то стоит вопрос, кто нас будет защищать? От Бен Ладена, от американцев, от китайцев и так далее.
У кого
и так далее.
Есть вот родовая земля, то
минуточку,
ты
минуточку.
А у кого нет, то ты не будешь.
Минуточку. Чем вы там будете на своем... Да. Чем вы свой гектар будете защищать? Если американец кнопку нажмет, и весь ваш гектар одной ракеты уничтожит.
Давайте мы не будем затрагивать эту больную тему.
Ну, я просто вам объясняю.
А то ведь мы не успеем.
Ладно. Так вот, друзья, вы же не верите, что будут сносить.
Нет, почему?
Нет, тут вот даже здесь сидят люди, говорят, что сносить не будут. Вы первые закричите, сносить немедленно, когда захотите есть.
Я уже давно это говорил.
Вот, так вот, а с продуктами сегодня еще одна серьезная тема. В советские времена был норматив. В каждом крупном городе запас продовольствия сколько должен... 70 дней, да, совершенно 70 дней. Если он падал до 65 дней, уже собирали обком партии, и кто-то получал минимум строгача, а может быть отправлялся в Назон. А сейчас запасов продуктов на 2-3 дня. У всех этих яблок из Южной Америки. Вот так вот. Так что повторяется ситуация 17-го года. Будут сносить?
Будут.
Или не будут? Не суть. Ну, тогда пойдемте дальше.
Возьмите Сочи. Что нас строили, да? Вы посмотрите, дворцы стоят. Все разбомбили, все снесли. В раз я была ошарашена, да. Когда показывали. Думаю, да что такую красоту сносят? Ну, все снесли.
Это все то, что было построено там за 20 лет.
Да,
знаете, там такие деньги были вбуханы?
Да, после 98-го.
После 91-го года.
Слушайте, а в прошлом году была такая трагедия, это там на побережье, да, где и Геленджик тоже затронуло и так далее, столько домов.
Это во время шторма?
Во время...
А, да, вот это вот было пару месяцев назад. Крым в прошлом году-то Крым. Ну там другая история. Там крымские, что получилось? Вокруг Крымска рисовые поля. Для них сделано водохранилище для полей. Но поля сейчас заброшены. Водохранилище не используется, а вода наливается. И вот когда выпал тропический дождь, водохранилище перекрыто, и там встал вопрос: если водохранилище не спустить, то вода сама польется в непредсказуемом направлении. Поэтому решили открыть водохранилище Пускай зато хоть полгорода, но это не так страшно.
Не полгорода.
Получается, что...
Крымск находится в такой как котловина, в низине. И что они сделали? Они когда открыли водохранилище, там у них был построены эти самые мостики, неправильное расположение свай. И вот деревья, ну, когда вода шла, рушила дома, деревья и деревья встали, еще они закрыли.
То есть еще одна плотина.
Еще одна плотина образовалась. А он сам внизу, там, и самое страшное, конечно, что он вовремя не оповестили.
Получается, что вот...
И они все, они как в тазике оказались, как в тазике.
Снесли, да, вместе с людьми.
Да?
Все, да, ну, они как, стоят избушки... Но мы там рядом проезжали, не все, поверх все было как бы в этой тине, вот животных много погибло, там разбирали, наверное, полгода, если не больше еще. И дома строили уже для них, но там тоже какие-то проблемы. На возвышенность нам показывали, где дома. Очень много людей сошли с ума, кто вот по... потерял своих.
Ладно, давайте не будем. Да. Ну, так, свежая информация, вот когда это было 2 месяца назад, в Сочи был шторм сильнее среднего, и там одним махом снесено сотни построек, сделанных к Олимпийским играм. Плюс инженерные коммуникации снесены штормом. А шторм, ну, не слабенький был, но не самый сильный, какие там бывают.
Так у нас тут вот, в Ломоносовском районе тоже, затопило коттеджный поселок.
А, ну вот.
Низина.
Низина. Это так строили. И после этого еще люди отмахиваются, да что вы нам говорите, да ничего сносить не будут.
Вот ой, это в нашей стране сейчас все, что
угодно. А можно такой вопрос?
Да.
У меня в Гатчине все интересуются, 46 объектов, которые будут сносить по Питеру, вы примерно так перечень знаете?
Нет, пока конкретно не знаю. Ну, то есть газета, как... Но их будет не 46, 46 это только первый звоночек.
Ну да,
будет.
Первый звоночек.
А так, что придется сносить однозначно? Вот эти монстры на Парнасе. На Парнасе сейчас же там ангрохали такое, что ж даже подходить, да. Там, да, целый город, а это промзона.
Так надо неделю лекции читать, ну мы же от главного ушли.
Нет, мы от главного не ушли пока, но сейчас мы вернемся к закону.
Это тоже.
Вот. А так, у нас за 6 лет построено, только за 6 лет построено 6400 домов. Они все незаконны, они все подлежат сносу.
Это вот то, что построено за последнее время.
С 91-го года. Сносить, да, да? Да,
это
да.
Кроме того, что еще хрущевки должны сносить.
Да, хрущевки как раз не должны сносить.
Нет, а они сносят?
А, они сносят, потому что они отмывают деньги на это. И ставят на месте 5-этажек небоскреба. Да, вот да, смысл-то да, в чем. Да. Что там, где жило 100 семей, будет жить 1000 семей. Представляете разницу? Так, идем дальше. Так, следующее определение, которое мы прочитаем, вопросы местного значения. Вот это очень важные вопросы. Читаем. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим федеральным законом осуществляется населением или органами местного самоуправления самостоятельно. Вот что такое вопросы местного значения. А потом мы про них еще будем очень подробно говорить. Так, дальше. Вопросы местного значения межпоселенческого характера. Это часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением или органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно, то здесь уже возникают вопросы межселенных территорий. Так, дальше. Органы местного самоуправления. Это избираемые непосредственно населением или образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Вот что такое органы местного самоуправления.
Ну, это те, которые муниципальные.
Это, например, муниципальный совет.
Да.
Это, например, администрация, исполнительный орган муниципального совета. Это, например, вот сейчас у нас в городе муниципалам дали функции опеки, комиссия по опеке и так далее. То есть органы могут быть любые. Самые
по
разные.
Вопросам, да.
Да, по всем вопросам, которыми занимается местное самоуправление. Так, ну дальше парочку, тройку определений мы пропустим, вот депутаты и так далее, это вы разберетесь сами. А мы с вами давайте посчитаем определение муниципального правового акта. Это все вторая статья, часть первая.
Середина на следующей странице.
Да. Муниципальный правовой акт. Все видите?
Да, да.
Так, читаем. Решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения. Либо решение, принятое органом местного самоуправления. Или должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления. Вот, а дальше, обращаю ваше внимание, очень важные положения. Эти документально оформленные, вот это очень важно, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер. Значит, что получается из этого? Получается, что муниципальный правовой акт имеет силу закона. Это всем понятно? Так, а вот объясните всем, подойдите поближе. Вот объясните всем, как это. Почему из написанного здесь следует именно это? Вот объясните.
Муниципальный правовой акт,
да,
документально оформленный, имеет силу закона.
Да.
А, понятно. Если какой-то, я не знаю, как, в общем, все нужно оформлять по закону. Если не будет этой документации оформленной, то все, что там сделали, это будет против.
В том числе. А вот если вы все сделали, как здесь написано, то ваш муниципальный правовой акт обязателен для исполнения. Что это означает?
Закон.
Значит, он сам становится законом на вашей территории по вопросам местного значения. Если вы приняли этот акт муниципальный по вопросу местного значения, если он у вас документально оформлен, если он не противоречит действующему законодательству, то он сам становится законом на вашей территории.
Местный закон, да?
Да, местный закон, да. Вот у вас в Липецке, например, можете посмотреть городские законы, муниципальные правовые акты, они на территории города Липецка имеют силу закона. И все инстанции, включая федеральные, обязаны обеспечивать их исполнение. Включая федеральные инстанции, да-да. Вот если город установил, что с 11 вечера до 7 утра должна соблюдаться тишина, то федеральный милиционер обязан обеспечивать эту тишину. А прокуратура обязана рассматривать жалобы граждан.
Как он установил, он должен это оформить документально.
Конечно.
Основание какого-то
конечно.
ООНа.
Конечно. Обязательно. Да, там, да, да.
Федерального
да.
или да. конституционного.
Совершенно правильно, да.
Вот. И еще, значит, что на основании закона и на основании...
На основании собственного решения. Мы, депутаты городского совета, да, на основании такого-то закона восстановили. Это ваш муниципальный правовой акт. Так. Так, идем дальше. Прочитаем часть вторую, второй статьи закона о местном самоуправлении. В законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении – в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций объектов, в иных случаях касающихся осуществления населения местного самоуправления. Пусть вас это никогда не смущает и не сбивает с толку. По закону, что местный, что муниципальный, это одно и то же. Так. Так, и вот давайте теперь прочитаем статью 3, часть 4. Федеральные органы государственной власти... Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают государственные гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления. Вот где написано
гарантия.
Да. И не только здесь, мы еще кое-где прочитаем на ту же тему. Прямо прописано, что все органы власти обеспечивают государственные гарантии на осуществление местного самоуправления. Угу. Так, теперь давайте прочитаем статью 4, часть 1. Правовая основа местного самоуправления. Так, часть 1. Вот видите, опять длинная, сложная фраза. Ну, давайте ее прочитаем. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в скобках, указы и распоряжения президента Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, скобка закрывается. Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. Все, друзья, список, как видите, длинный, но здесь нам надо сейчас усвоить очень четко одну вещь. Решения, принимаемые на местных референдумах и сходах, составляют правовую основу местного самоуправления. Вы собрались, приняли решение, это ваша правовая основа на вашей территории по вашим предметам ведения. Так. Так, теперь давайте посчитаем статью 7.
Да. Новохоперский
Совета.
Ну там может быть, как бы сказать, под влиянием там.
Да.
Вы задали вопрос или как? Или мне задать?
Задать.
Я просто хочу спросить. Вот если есть, например, сельское поселение, у него там 6 поселений, у них сел, например, да? Они говорят, мы примем решение с ходом поселения сельского совета. То есть согласно закону имеет полное право. Значит, о выделении федеральных средств на нужды там, ну там, на дороге, а не еще на счет. Я говорю, что ну мы соберем сейчас свой сход у себя, в смысле в селе, тот же село Ржавец, да? Селян, и определим собранием, что нам нужно. А мне этот же глава задомского администрации говорит, нет, говорит, мы собираем сход сельского поселения всего. То есть всего около 6 сел, и как бы общим голосованием определим приоритеты, где надо вкладывать бюджетные деньги в развитие того или иного региона. И вы останетесь меньшинством из-за того, что ваше слово не будет являться решающим.
Пусть он попробует собрать сход 6 сел.
А нет, они запросто это сделают. У них механизм отработан. Нет, но он будет не в едином месте. Будут представители.
Нет, такое разводилово мы как раз сейчас проходили у нас в Ленинградской области. Наверное, сегодня приедут люди, сами расскажут.
Вопрос заключается в том, как акцентировать важность решения в данном локальном образовании. И показать его значимость и важность к исполнению нашего решения.
Вот сегодня нам люди как раз об этом расскажут конкретно, как они это сделали у себя. Вот в будущем в точно такой же ситуации, которую вы сейчас обрисовали.
А так они говорят, да, мы сделаем, как основное.
Понимаете, у них есть какой расклад. Когда они проводят выборы муниципальные, сколько процентов избирателей приходят на выборы? Ну, 10, да. Ну, 10, а то и меньше. То и меньше, да. Ну, дай бог, 15-20. Это, дай бог. Значит, за них конкретно проголосуют, ну, дай бог, 15% населения. Вот в этих 6 селах. Дай бог. Вот. А вот там вот, в тех деревнях, вот я жду гостей наших, они к вечеру обещали приехать. Они где-то после 5, может быть, 6, может быть, 7, вот так вот. У них сегодня поклонный крест открывается в 2 часа дня. Вот когда
вы уже знаете какие-то акценты, на что они...
Да, я знаю, но я, конечно, хочу, чтобы они сами вживую рассказали.
Они рассказывают нам предварительно.
Да, а я вам скажу так. Вот у них то же самое. Колтушское сельское поселение, там 19 поселков и сел. 19. Вот. Точно так же на выборы пришло, дай бог, 15% населения. Они сделали МСУ в 2 деревнях соседних. И у них там список, где за них подписались практически все жители. Таково будут принимать всерьез? Администрацию Колтушского поселения, где 5% избирателей проголосовало за чиновников, или местное самоуправление 2 деревень, где все проголосовали за них. И у них все списки есть на руках, что жители за них.
А, значит, надо собирать подписи.
Конечно. Вот почему в законе прописано, документально оформленное.
Да.
Это за место самоуправления.
Да еще списки трудно узнать, кто же там прописан.
Да, список. Да, есть проблемы.
Они не дают. Я спрашиваю, дайте список. Они говорят, вы придете туда.
Тогда не поленитесь, идите по дворам. Тоже работа. Да. Что делать?
По дворам, тем более, надо рассказать, что такое место. Что люди будут иметь, а они не знают.
Так, ну теперь вы будете знать.
Мы соберем собрание и прочитаем лекцию.
Да, мы и делаем.
Но только не целый день.
Конечно, они не приходят.
Так, итак, давайте теперь познакомимся со статьей 7. А дома вы сами внимательно изучите статьи 5 и 6. Сейчас мы не будем на них останавливаться. Так, итак, статья 7. Муниципальные правовые акты. Вот здесь подробнее рассказано про эти правовые акты. Первое. По вопросам местного значения население муниципальных образований непосредственно или органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, друзья. Вот вы собрались на сход, составили протокол, составили список участников, приняли решение. Вот эти ваши решения, запротоколированные, становятся муниципальным правовым актом. И вот, ну я забегаю вперед, лучше расскажут, конечно, сами жители, вот что у них получилось там, в этих двух деревнях. Они в прошлом году собрали сход, приняли решение об осуществлении местного самоуправления и приняли решение о замораживании любых сделок с земельными участками на территории их деревень. Паника была такая, вот как будто бы в администрацию плеснули кипятка. Понимаете, сказать-то нечего, потому что он законную силу имеет, правовую. Вот. И дальше пошло-поехало. Ну, они приедут, они сами расскажут, что было дальше. Мы даже потом видеофильм посмотрим, что было дальше. Так,
можно
послушать? Да.
Они собрали сход.
Да.
Местное самоуправление.
Да.
Значит, все жители.
Да.
Нет,
да.
И они решили, что никакие пока действия земли.
Да, да, замораживание.
Да, но опять, они-то запротоколировали,
да.
Написали. И написали, согласно какому закону?
А закону о местном самоуправлении и Конституции.
А, разрешается?
Так,
разрешается?
А зачем мы с вами сегодня собрались?
Ну, понятно. Нет, ну там написано формально, документально оформлено,
да,
и там
да,
список
да.
каких законов.
Да, 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 да.
И это у них есть такое право.
Да.
Конечно.
Всем... А и почему весь Селышский район стал на голову? Сейчас... Прошел год за год, там в этом районе, ну опять забегаю вперед, сменился глава района, глава администрации района, а прежний глава администрации сейчас под судом. От 3 до 10 лет ему грозит. Вот дальше в январе убили прямо на улице главного архитектора района. Дальше вынесли судебные приговоры нескольким чиновникам в Колпашево. А еще несколько сейчас под следствием находится. И это еще не конец. Вот там еще куча.
Это решение судов было? Как это? Пришли и сразу то и то начали?
Какие решения судов? Что вы имеете в виду?
Ну, как вы говорите, вот сейчас под следствием,
да.
Значит, следствие как-то
обращение начинается.
Нет, ну естественно, было следствие, это все было сделано.
Было обращение вот в самоуправление?
Так там, в том-то и дело, что там после именно этого и заработали следственные органы, когда местное самоуправление появилось.
Да. Можно без первоначального суда, как вот мировые судьи, а прям сразу писать следственный комитет?
Да, ну только он проведет следствие и дело передаст в суд. Вот сейчас это там и происходит.
Значит,
вот сначала прокуратура пыталась грозиться самим жителям, что мы вас привлечем за самоуправство. А потом она резко замолчала и начала заниматься чиновником и по-настоящему.
А почему он так резко?
А потому.
Потому что прокуратура, следственный комитет сразу в Гатчину. Сразу поувольняли некоторых прокуроров. Почему? Они же бандиты были связаны. Это в газетах писали. Комитетом работали. Никто не обращал внимания. А когда их прижали, все поняли. Или им всем надо, можно сказать, они все пойдут. Или... Этим увольтесь, а дальше уже мы вас не знаем. Что будет с вами, мы не знаем. Вот и все. И где-то сейчас чистят ряды.
Вы поймите, друзья, что все эти органы, все эти прокуратуры, следователи, все прочие, администрации и так далее, они очень внимательно следят за
барометром.
За барометром. Что народ хочет. Вот если он лежит на диване, сосет пивко и телесериалы смотрит, значит все в порядке. Можем дальше воровать.
Прямой эфир Путина с народом, да. То же самое. Не от того, чтобы народ дать ответ, а какие вопросы он задаст.
А вы его не смотрите, этот прямой эфир. Не теряйте время.
Господи, там даже вопросы задаются уже заранее подготовленные.
Ну, но тем не менее, барометр в обществе уже пошел вверх. Почему? Люди поняли, что надо самим просыпаться и самим браться за дела. А что мы все ждем?
Если бы уже поняли, то бы не думали.
Вот сейчас происходят бурные события в городе Удобное. Калининской области. Это город, где атомная электростанция, между прочим. Не шутите. Вот, а там полным-полно всяких гастарбайтеров.
Угу.
Вот там начались драки с гастарбайтерами, так вышел город на улицы. И сейчас там все забегали. Областные власти забегали, Москва забегала. Все-все, как ошпаренные. Там еще не дошло до формального создания местного самоуправления. Но посмотрим, что будет дальше. И так же получилось вот там, во Всеволожском районе. Если бы народ и дальше спал бы, да никто бы палец о палец не ударил.
Конечно. Вон в Воронежской области также печатают газеты, в Новохоперске. Комбинат там, это заплатили все пахотные земли и так далее. Да. А люди вышли, и да. Все это разделили.
Да. Вот такая, значит, вот они в Ржавце. Сейчас, минутку, я думаю, вы закончите. Ходить по, да. По домам и давать эти вот... Кто-то согласится на местное самоуправление, кто-то нет, да? Вот сколько должно процентов? 100% согласится, чтобы выбрать?
Больше половины.
Нет, так не да, 51.
50 плюс 1, да. 50% плюс 1 голос.
Плюс 1 голос.
50%. Да. И возраст там учитывается.
Да.
Допустим, там все участвуют. С 16 лет?
С 18.
18?
Да, да, да.
Допустим, 30 домов мы прошли, 150 человек и плюс 1.
Да, это же 15.
Нет, ошибка. Мы еще об этом скажем.
151 человек. Вот 300 домов.
Так.
Ой, 30 человек мы обошли. 30 человек. Домов меньше получится. Значит, 151 человек должен.
Ну да, если у вас 300, то 150
человек. Ну, примерно,
да, 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 минимум.
Если 200, то 101 да. человек. Да.
А потом вы можете сами для себя прописать, что, может быть, какие-то вопросы особо важные вы решаете большинством в 2/3 или 3/4. Это уже вы сами решаете.
2/3 голосов?
Да.
А, можно
так. Ну, да, можно
так. А насчет возраста, Игорь Анатольевич, уточнить, насчет возраста. Сначала было 14.
Нет, нет.
Потом 16. Нет, я тоже читал сам.
Нет, 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 нет. Значит так, у нас сегодня 14 лет дают паспорт.
Да.
И человек может исполнять какие-то работы, некоторые, наниматься на работы. Допустим, шахтера не может идти, а канцеляриста может. Вот. 16 лет он какие-то еще права получает. Но с 18 только лет он вступает во всю полноту гражданских прав. Это прописано в Конституции, статья 60. Поэтому в местном самоуправлении нужно привлекать в местное самоуправление людей с 18 лет.
А вот это где прописано 50 плюс 1 голос?
Ну, это общий принцип большинства. Вопросы решаются большинством голосов.
Смысл тогда всего этого по голосам не получается.
Что не получается?
Если вот, например, в доме объявляем голосование.
Так.
Вот, если, как вот все, я частник, там все, они голосуют метрами, естественно. Что сколько метров, а мы голосуем жильцами.
Вот этим...
Извините.
Правильно?
Да.
Мы вот, голосуем
да,
жильцами.
Друзья, вот, совершенно
тогда
правильно.
Тогда получается так, что... Что если вот сейчас... Метрами, чтобы не выиграл, там один алкаш против семьи равные получается.
Да.
А тут даже вот если мы числом, как говорится, будем играть, тоже у них трое детей все 14-15 лет. И получается один на один против семья. Также голос. Один за, один против.
Значит, друзья, чем отличается, кроме всего прочего, местное самоуправление от тех же ТСЖ? В ТСЖ голосуют не люди,
да,
а квадратные метры.
Понимаете,
вот,
я
поэтому...
по-другому, что это плохо. Люди, вот из 100 человек половина детей будет. И что тогда?
И тогда за них решают взрослые.
Как решают? А вот по списку же, надо же. Все, кто проживает на данной территории.
Несовершеннолетние не учитываются при голосовании. Они не вступили в полноту гражданских прав. До 18 лет. Да.
Только от 18 и старше.
У них нет прав. Очень, очень их вообще плохо. Не существует.
А не вот совсем да. так. А вот по вопросам, которые их прямо касаются, их голос учитывается с 10-летнего возраста. Это прописано в законе.
Скажите, а дачники? Они там как?
А дачники это не жильцы. Вот меня часто спрашивают, можно ли создавать местное самоуправление в садоводствах? Нет, потому что там люди не живут.
Да.
Было несколько лет назад решение Конституционного суда о возможности прописки на дачах. Но, по-моему, это решение потом отменили через 2 года.
Нет, они имеют эти дома как-то там по наследству. Но у них квартиры в городе. Да. А тут они только приезжают как дачи.
Да, да.
Да. У них нету, как это, Александр Михайлович.
Они там не жители.
Они, значит,
они там не население.
Там только где прописаны.
Это вы поймите смысл дачников. Вот представьте себе, вот орда приехала в Сочи, там кто на месяц, многие нас все лето приезжают. Вот эта орда пришла на пляж, начала там на пляже создавать местное самоуправление. Вот с дачниками точно такая же ситуация. Понятно. Они на дачах имеют такое же положение.
У которых в черте этого города по наследству достались дома.
Это не садоводство уже.
А,
значит, это уже совсем другое правовое статус.
Ну, прописаны они в городе официально. Так
да.
Значит, как их считать?
Нет, они просто наследники этих жилых домов. Но это не садоводство. Это другое совсем.
И не могут в самоуправлении
участвовать? Если они там пропишутся, то тогда они могут участвовать в самоуправлении.
А если нет прописки, а просто наследство?
Тогда они там просто собственники. Они не могут участвовать в местном
Только те, кто прописан.
Кто проживает. Жители. Население.
Население.
Да. Ну, Березовский, который купит виллу во Флориде, он там не житель, он там просто собственник.
Да. Так и это. Все ясно.
И местное самоуправление во Флориде, оно там есть.
Только кто попросит.
Кто там проживает, да. Именно жители.
По регистрации.
Да. Вы поймите, друзья, нужно четко понимать, где мы с вами жители, а где не жители. Если мы приехали в Сочи отдыхать на все лето, то мы там не жители, мы там туристы.
А если люди живут годами, но без прописки.
А вот это уже незаконные жители.
И как быть, скажем, вот, в данном случае они вынуждены были так сделать, потому что их университет в данном случае заставил выписаться.
Ну, во-первых, друзья, давайте начнем с того, что сегодня у вас прописки нет ни у кого.
Да, только регистрация.
Только регистрация. Вот у меня прописка есть, у вас, к сожалению, нет. Прописку людей по-тихому изъяли при обмене паспортов. Этого никто не заметил. Вот. А прописка и регистрация – это очень разные вещи.
Нет, заметили, но не понимали.
Вот. Это имейте в виду. В чем отличие? Регистрация сама по себе не дает никаких прав на жилье. Это просто фиксация вашего местонахождения. А вот прописка дает право на жилье. Вот это имейте в виду. Это раз. Дальше. И у вас, кроме регистрации или прописки, есть какие-то еще документы на проживание в вашем доме?
Это договор найма.
Значит, по сегодняшнему жилищному кодексу договор найма каким-то чудом стал документом на вселение. Значит, пока пользуйтесь этим документом. Так, хорошо. Идем дальше с вами. Статья 7, часть 3. Так, если вам душно, мы можем включить второй вентилятор.
А он первый чуть не крутится.
Как не крутится?
Крутится.
Крутится?
А я не вижу. Стоит.
Он просто быстро крутится. Нет, стоит.
Стоит.
Так, вот клавиша там включена или выключена?
Включена.
Стоит.
Стоит, включена, но он стоит.
Он крутится,
крутится. Так, тогда, Раиса Дмитриевна, я вас попрошу, в большой комнате подойдите к окнам, там есть выключатель точно такой же, включите второй вентилятор. Включили?
Да.
Все, сейчас там. Да, но он будет шуметь, и вы меня не будете слышать. Так, статья 7, часть 3. Читаем. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Вот вам четко и ясно прописано. За неисполнение отвечать будут все, включая федеральных чиновников. Так, часть четвертая. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Конституциям, уставам, законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. Что мы с вами имеем? Мы с вами имеем следующее. По вопросам местного значения местное самоуправление может принимать любые правовые акты, подлежащие исполнению на территории данного местного самоуправления. Любые, повторяю, и все инстанции обязаны обеспечивать исполнение этих муниципальных актов. Вот единственное ограничение – это соответствие действующему законодательству. Вот и все. Так, ну и часть пятая. Вот видите часть пятую статьи седьмой?
Да.
Впечатляет?
Да.
Это всего два предложения здесь. Да. Вот, я вам сейчас... да, я вам сейчас читать не буду, вот, но вы имейте в виду, что вот надо это все осваивать и уметь читать такие фразы. Вот, кстати, читайте Толстого «Войну и мир». У него там есть предложение на всю страницу. О, прекрасно. Так, там есть свободное кресло? Есть куда сесть, да? А, или можно на диван. На диване есть место, да? Очень хорошо. Так,
мало времени, поэтому не слепо сам.
Так, хорошо. Целое слово. Так, товарищи, я очень рад вам представить Александр Петрович Кирпита, житель нашего города и глава местного самоуправления. Многоквартирного жилого дома. Так, Александр Петрович, расскажите все, как можно более подробно. Я во времени ограничивать не буду. Когда вы создались, при каких обстоятельствах, и с этого может быть начать?
Ну, вот я хотел бы, чтобы мы посмотрели.
Ага.
Значит, мы создались в 2011 году, в сентябре месяце. Как местное самоуправление многоквартирного дома. Значит, статья называется здесь «Местное самоуправление. Шаговая доступность населения. Открытое обращение с Петербургской президенту Российской Федерации».
Еще передать экземпляр, если можно. У меня есть.
Что я хочу сказать. Значит, у нас 21 февраля 2013 года мы провели общий сбор населения 10 домами.
Уже 10 домов.
Вот, где в результате подъема квартплаты, да, людей очень быстро можно было собрать. Да. Пригласили телевидение, значит, ТВ-100 новости, вот, то есть позвонили по телефону, значит, пригласили там депутатов, Резник был, представители, значит, местного самоуправления, муниципалов там они были, вот, и пригласили за 10 дней, то есть пригласили еще, значит, директора вот, управляющей компании такая, так называемая. City Service. Вот. Она долго возмущалась, что вот люди не хотят к ней идти, а вот тут вот собрались, хотели бы ее заслушать. Вот, попросили, чтобы она поднялась, там у нас была возможность такая, рассказала. Ну, короче говоря, в результате нашего этого сбора собрания 22 числа все требования, которые мы выставили управляющей организации City Service, были подписаны. Вот, что мы там основное, значит, в этих требованиях, чтобы был лицевой счет на все те дома, которые, вот, чтобы мы контролировали локальные сметы, то есть чтобы без нас не было никаких там левых, там, то есть деньги куда-то нужен поток. Вот, чтобы без нас не снимали, значит, счетчики там водоснабжения. Вот, чтобы мы перезаключили с ними договор об управлении домом, потому что тот договор, который они якобы с нами заключали, не соответствует жилищному кодексу, там статье 162.
Да, договор управления домом. Да.
А он был?
Он был, но если вы возьмете... И у вас наверняка тоже самое, если есть. Да, нет состава общего имущества дома.
Ну,
вот. А нет состава общего имущества дома, значит, нет предмета к чему это договор. Понимаете, поэтому... Хотя они там пытались там сказать, что вот вы пролонгировали, вы же ничего никаких там требований не предлагали, там, ну, до этого сбора. Значит, мы имеем право пролонгировать, но чего вы не имеете права, поскольку этот договор не является... законом. И мы внесли это тоже в протокол, а мы назвали его о сотрудничестве. Мы это тоже внесли о том, чтобы договор перезаключить с ними на основании того, что вот тот договор, который они якобы с нами подписали, не является законом. В общем, все эти требования управляющая компания City Service во главе с Тамарой Ивановной, там такая есть погорелая, она подписала. Мы пошли дальше, поскольку мы выдвинули еще и требования к органам государственной власти. В каком плане? В том плане, что мы считаем, что те тарифы, которые нам предоставляют, они необоснованно завышенные. Вот, поэтому мы принимаем решение по четырем пунктам в этом самом... квитанции по оплате, да, мы приостанавливаем оплату. Приостанавливаем оплату до, значит, того момента, чтобы мы собрались вместе с органами государственной власти, в лице там комитета по тарифам, там, ну, кого-нибудь там представят, за крупный стол. Потому что мы, как местное самоуправление, имеем право принимать участие в создании тарифов. Вот. Все это мы как бы оформили.
Дату назначили?
Нет, мы сейчас сделали, сейчас скажу, значит, что мы сделали.
Не назначили.
А? Нет, ну, не потому назначили. Что тут очень трудно, когда они там... Поэтому мы сделали, что мы вот это вот обращение, видите, которое к президенту, мы сразу направили туда, 13 мая, президенту. И с предложением о том, чтобы создать комитеты общественного контроля за тарифами и за коррупцией в ЖКХ. Вот, с тем, чтобы президент, а он перед этим там говорил, давайте создаем вот эти вот комитеты, там, так далее, мы поддерживаем так вот решение ваше, мы готовы.
За язык прихватить.
Мы готовы сейчас, значит, создавать эти комитеты, вот уже 10 домов там включилось. Значит, что власти боятся? Боятся того, что вот этой массовости. Массовости. Потому что вот мы же когда...
Хорошо, я сейчас жене позвоню,
оформляли протокол, ну, в частности, в моем доме, 66% проголосовало. 66% вот из всего. То есть единственный вот из всех легитимных там, ну, якобы, там, выборов, которые у нас существуют, единственный легитимный выбор это... выборы органов местного самоуправления в многоквартирном доме. Потому что там записано 50% плюс один голос. Реально. То есть если меньше, то тогда это самое. Поэтому здесь, конечно.
Чего?
Я не дам. Это записано в законе, в 131-м законе. Вот, сейчас скажу, по-моему, 27-я статья там, да?
27-я это туша.
А каким образом вы вот сам вот сход прошел, а потом вот с подписи все вот этот протокол составляли?
Да, подписи. Как, ходили, как в каждую, ходили в каждую квартиру, подписывали, набирали вот эти вот голоса.
Ну, а по времени вы были ограничены или это длится какое-то время?
Мы собрали сход, какое количество там присутствовало, мы туда прочитали вот это вот в протоколе, что мы хотим, то есть это было извещено, значит, по телевидению, про это тоже как-то проговорили, понимаете. И потом мы стали, поскольку легитимность она возникает тогда, когда 50% плюс один голос, после этого стали обходить дом и подписывать это самое. И после того, когда мы подписали, мы управляющую компанию передали вот этот вот протокол. Вот, и складывается такое впечатление. И все это мы фиксируем вот в наших газетах в Новом Петербурге. То есть, чтобы люди могли как бы это самое знать, этапы вот этого. Ну, я так понимаю, что не только обычные люди читают, но и читают и они. И они начинают как бы принимать определенные тоже действия, решения там и так далее. То есть мы, значит, сразу на следующий месяц они снизили зарплату. Вот, потом зарплата опять поднялась. Ну, вот мы на вот это вот сразу же письмо президенту. Ну и сейчас пришло, значит, от президента, ну, не от самого президента, конечно, а от администрации президента, вот, но пришло сообщение о том, что они, значит, увидели наше это сообщение, значит, принимают решение и послали, значит, в органы субъекта федерации, то есть губернатору, чтобы они нам конкретно, уже детально, все вот так вот ответили на наше предложение, которое мы предлагаем, там, создание вот этих вот комитетов. Но я считаю, что ждать тоже нужно это недолго. Я считаю, что мы сами уже вправе сейчас создавать вот эти вот решения. То есть я вижу реально, что можно создать ассоциацию местного самоуправления многоквартирных домов и через эту уже ассоциацию уже по всему городу захватить реально как бы это самое, вот, через эту ассоциацию контролировать вот эти вот наши коррупционные структуры.
А у меня вопрос, когда у вас в доме было создано МСО? Когда это случилось?
В 2011 году.
В каком?
В 2011 году, в сентябре месяце.
То есть уже 2 года существует.
А как с землей вопрос у вас? Передавая
эти... они там пытались, они, ой, как они это самое... Значит, поначалу говорили, да вы кто там, да вы там это самое, ничто. Хотели нас под обрез дома, там вот там представители. Я говорю, нет, не имеете права, под обрез дома, это наша территория. Мы, и вот вытащили мы сейчас документы у них. Сейчас очень просто вот у них, что не говоришь, там они это
сами. Правильно, президент, пожалуйста.
Короче говоря, вот считаю, что вот именно через массово сейчас мы можем просто переломить все.
Так они вам дали, вот теперь вы вот на территории вот такое-то, это ваше самоуправление действует, все, участок, земля, как?
Ваши? А нет, у нас дом и придомовая территория, это наша, которая зафиксирована в генеральном плане, что тут давать-то? Зафиксировано.
То есть, согласно всего, вы можете теперь и за людьми закрепить и отбира свои выдать, у кого приватизированные квартиры?
У кого не приватизированные. У кого приватизированные квартиры?
Но у них же нет в документе, у кого приватизированная квартира, когда справа номер. Игорь Анатольевич,
так? Нет. Они никто. Они собственники.
А теперь их надо признать законом, что их уже никто не может, что они не воздух приватизировали. Они в этом доме имеют такие основания, как.
Ну, вот мы до этого еще не дошли. Мы сейчас поставили задачу взять под контроль, жесткий контроль управляющую организацию. Почему? Потому что там наши деньги реальные. И вот мы сейчас, кстати, вот эти вот ремонты, которые якобы относятся к, значит, не к текущему ремонту, а к капитальному ремонту, мы взяли, то есть сейчас они у нас заменяют трубы вот, холодного водоснабжения, там, потому что ржавые трубы уже сколько лет. Ну,
короче, вся финансовая система только через вашего одобрения.
Да, только через нас сейчас проходит, то есть мы в этом отношении контролируем. И они нам вот прислали локальные сметы, сейчас надо будет разбираться с локальными сметами, что-то написали.
Александр Петрович, ну получается, что де-факто у вашего местного самоуправления уже есть бюджет. Фактически.
Ну, в принципе, да. Вот бюджет это вот эти вот статьи.
Да,
статьи есть. На текущий ремонт и на содержание общего имущества тоже.
Причем это деньги, полученные из бюджетов, из госбюджета.
Да, это деньги. Это наши деньги по существу. Мы можем это самое. Вот сейчас только мы сейчас взяли. Следующим этапом вот сейчас я учусь в правовой академии. Вот там, кстати, познакомился с преподавателем у нас. По муниципальному праву я и все вот эти вот статьи давал.
Товарищи, нашим людям преподаватели не нужны уже. Мы уже преподаватели учим.
Вот, короче говоря, мы тебя еще приглашу. Вот она изъявила желание, что вот придет хорошая такая толковая молодая девушка, ну, до 30 лет, но защитилась там, это самое, знает, адвокат там попросил вот меня, я помог ей напечатать статьи в Новом Петербурге, так что можно будет ее еще.
Александр Петрович, еще такое, в вашем доме были вот встроенные там магазины, парикмахерские, что-нибудь?
Да.
И что у нас теперь
вообще, у нас
с этими там арендаторами?
Вот сейчас нам вот эта управляющая организация, я ее попросил там, чтобы она нам документы по этому магазину. Ну,
значит, мы говорили.
Там, короче говоря, по генеральному плану никакого не должно быть магазина, там должен быть просвет вот так стоять. Они взяли, заложили и сделали там магазин. Причем магазин ого-го, там 1000 квадратов. Представляете?
Вот. А деньги идут в Куги.
Сейчас вот управляющую компанию напрягли, чтобы они нам, значит, предоставили документы по поводу вот этого.
Да, незаконные.
Они говорят, что вы вправе сейчас поднимать вопрос о незаконной постройке.
Вот, товарищи, наверное, все видели, кто бывал на Приморской, там вдоль Смоленки целый ряд домов с такими просветами.
Да, да.
Вот представьте, такие просветы заложат там, бог знает чем, и сделают там пивную или магазин. Вот что происходит.
Ну,
на
Московском
есть. Да.
И потом куда идти заявление, как это организовать, куда идти?
Мы подписали, мы сейчас показали управляющую себя, это прежде всего. Ни в коем случае не давать первый экземпляр, да, или снимать копию. Значит, отослали президенту.
А, на основе этих.
Ну да, вы, да,
на основе. Нужно, чтобы хоть президент подтвердил, что самоуправление
не нужно.
Они поставили документ, что вы в самоуправлении
были. У нас еще, у нас есть пошаговая система в организации местного самоуправления многоквартирных домов.
Можно рассказать поподробнее пошагово? Вот как это делается?
Ну, как на своем примере я просто описал, как мы пошагово это все делали. Зафиксировали это все на бумаге. И кому это интересно,
вот можно, я хотел. Можно подъехать, посмотреть вот сам процесс вот этих документов, как
все. Нет, я могу по интернету
написали вам. Написали объявление, например.
По интернету. По интернету я могу переслать эти документы, вы можете это самое. Ну запишите, Перун 1. Перун.
По-русски или как?
Перун. Один без пробела, да. Без пробела. Собака mail.ru.
Вот так,
да, только небольшими буквами.
Перун, Перун писать, да, или как? А, Перун.
Перун.
Ну, Бог знает.
Да, Перун. Один без
собака mail.ru.
Без пробела, Перун.
Вот, и там мы подробно, вот как бы это самое, пошагово описали, как создавать местное самоуправление многоквартирных домах. Значит, мы убедились в том, что чиновники среднего звена вообще не представляют, что такое может быть. Поэтому им надо сейчас, им надо сейчас объяснять, показывать Конституцию, показывать 131 федеральный закон. И вот сейчас у меня уже вот на базе вот этих статей много сейчас звонков пошло о проблемах сейчас с председателями ПСЖ. Не могут с ними справиться. Не могут справиться, а что делать, не знают. Потому что писали в прокуратуру, там везде, куда они только не писали, это как железобетонный понимает. Поэтому вот сейчас использовать местное самоуправление, как власть, вы же становитесь тогда властью, реальной властью. Вы как власть можете использовать это и принимать решение, нужен вам этот председатель или не нужен. Приняли решение, все, это закон. Это становится законом.
А как вот у вас структура действует? Вы председатель.
Да, председатель, и от каждой парадной у меня
по депутату, да?
По депутату, да.
Микрофон. Вас подбирали депутаты или все?
Нет, у меня как председателя избрали депутаты.
А вы работаете как сейчас? Как на
общественных началах.
На общественных началах.
Да, на общественных.
А саму структуру по дому не будете создавать больше?
А какую еще структуру? Структура-то свободна.
Например, управляющая компания, ее как за хвост не крути, они по закону-то не хотят работать.
Да, мы сейчас... Они сами значит, да. Смотрите, что еще... Мы, вообще цель сейчас такая. Вот, в нашем доме там много строителей проживают, да? И мы сейчас хотим... они же там тянут вот, резину, там,
да.
труб, там, так далее. Я подошел вчера буквально, подошел, говорю, ну, смотрите, вы это самое, с мая месяца не можете вот так проработать вот этот наш... Мы предлагаем вот такой вот вариант, как проект такой в дальнейшем. Значит, в нашем доме есть строители. Мы сейчас набираем много этих самых сантехников. Да, вот. И мы сейчас набираем бригаду, заключаем договор подряда с управляющей компанией. И эта бригада наша, которая живет в этом доме.
Что на себе плохо? Работаете.
Понимаете? Будем вот эти вот менять трубы. Дальше там она уже у меня попросила, а нет ли у вас еще электрика? То есть задача такая, чтобы наш дом был на вот этой вот не просто вот самоуправление, а чтобы мы были и свои специалисты в любой момент.
На самообеспечение.
Да, да, и так мы как бы это сам. В любом доме наверняка тоже есть у вас тоже эти специалисты.
Всегда есть.
И таким образом мы будем считать, что качество гарантировано. Если вдруг там что-то, то мы всегда можем спросить вот с этого товарища, который... Вот по такому пути пойдем.
И оплату вы делаете, да?
Оплату сейчас пока через это самое. То есть через управляющую компанию.
То есть они ее их оформляют как бригаду в составе управляющей компании.
Да, по подряду.
Отлично. Так, еще такой вопрос. Ваш дом какого года постройки?
Сейчас скажу. 88-го.
То есть это нормальный советский дом. Вот с новоделами ситуация намного тяжелее. Вот на этом еще сегодня поговорим с вами. Вот, а какие вы достали сейчас земельные документы? Как их вообще можно достать вот, на ваш дом?
Сейчас у нас на руках есть технический паспорт. Технический паспорт, в принципе, это в управляющей компании это можно достать.
Да. На дом и земельный участок,
на дом,
да?
Земельный участок.
Это очень важно.
На дом и земельный
участок. И, друзья, вот эти документы полностью сохраняют свою силу. Все остальное, что вам сейчас предложат оформить, это все будет либо. Со всеми вытекающими процессами. И еще такой вопрос. А были ли вот за эти два года какие-то эксцессы? Там типа там нападений в подъездах, там вопрос, что мы разберемся, если... В этом плане все нормально было.
Значит, еще муниципалитеты тоже захватили за эту идею, в каком плане. Вот мы как бы структурировались, они к нам обращаются, вот скоро будут выборы, значит, нет ли у вас там представителей в комиссию, которые вот, могли вот посидеть в этой комиссии, там, как бы, есть. И сразу же им дал. А потом мне сказал, вот как хорошо с вами работать, вот сразу у вас это самое, понимаете, вот это вот. Нет,
то есть активность,
конечно.
Да, то есть активность.
То есть они сейчас, вот мои эти депутаты, которые, они сейчас все вошли вот в эту вот в избирательную комиссию, которую мы будем наблюдать во время этих выборов.
А. Но вы имеете в виду, за тех муниципалов проголосовало 5% населения, а здесь в доме проголосовало 66%.
Конечно.
То есть кто там сидит, они никто, не пустое место.
Нет, здесь, они это почувствовали, они почувствовали. И я им всем давлю, что нужно создавать сначала вот где кирпичик вот этого вот реального управления, местного самоуправления, кирпичик это многоквартирный жилой дом. Потом группа домов идет, потом идет микрорайон, потом идет микрорайон, какая разница? Вот я имею в виду вот в отношении многоквартирных домов. И вот отсюда вот и как раз и формируется именно с, как вот фундамент, это многоквартирный жилой дом. И тогда люди знают, ага, вот этот вот в многоквартирном жилом доме председатель совета хорошо работает, а этот не очень. И тогда идет дальше, собирается вот уже структуру местного самоуправления, но фундамент это вот многоквартирный жилой дом. И это нужно вдалбливать чиновников.
Можно мне такой вопрос? Был ли у вас случай выделения жилья по собственному усмотрению, там, дворнику, например, или какому-то человеку, который не жил в вашем доме?
Ну, смотрите, вот мы выяснили, они втихаря это сделали, а сейчас вот выяснили, что они дворникам предоставили там на первом этаже какое-то техническое помещение было. Я еще туда не добрался, но буду это самое смотреть. Вот, надо будет посмотреть. Они выделили для дворников жилье, управляющей компании. Но это раньше было, когда еще.
Сейчас сразу не успеет.
Он два года уже. Я думаю, это просто вчера случилось спонтанно. Вы так его, наверное, как-то.
Да. Сначала нужно было пробить на уровне управляющей компании. Сначала они вообще там это самое, да вы кто, да вы ничего там. Значит, послали проверку через ОБЭП, там это самое, через, да. А ОБЭП спустил это все на уровень участкового, мне участковый вызывает, говорит, чем вы там занимаетесь, я принес вот решение, протокол, все списки там. Он так почесал. Короче говоря, он послал там записку, выбрал, что тут все в порядке, ничего тут делать против меня.
Друзья, для чиновников низовых ситуация вот такая их ставит в полный тупик, потому что формально-то все законно, а законы по-настоящему они сами не знают. Им вообще-то нужно быть здесь на семинарах.
Я еще забыл сказать, они еще у нас суд управляющая компания, вот мы тогда провели собрание, да?
Это по поводу съемки, да?
Да.
Кстати, интересная тема, как это все прошло?
По поводу съемки, значит они тоже без нашего ведома, тогда они нас до конца еще не воспринимали, без нашего ведома, значит, развесили объявление, что будет собрание собственников жилья на предмет. Значит, вот как раз по придомовой территории, там это самое, вот, отчет они там хотели там какой-то там выкуп лупить. Вот, что еще там, был этот дождь, как сейчас помню, собралось не более там 15 человек вместе с этими самыми с управленцами из этой компании. Ну и я пригласил еще вот Диму,
Маслов. Я показывал переписку Маслова насчет получения земельных книг.
Короче говоря, он снимал вот это все это собрание там. И там был, их юрист. Вот. Который потом, впоследствии, подал в суд о том, что незаконно его снимали, как это самое, в соответствии с законом
персональных данных.
Да. Вот. Судья там, мы же все это засняли и стали показывать судье там, да? А судья там смотрит, а где вы?
А где он?
А он сначала там так мелькает, да? А потом, когда что-то он там сказал, Дима на него так навел, потом обратно сам. А потом он вдруг одевает кепочку, ну, не кепочку, шапочку такую. А он говорит, вот видите я. А что я говорю? Да вы тут вообще не похожи, тут какая-то девушка-то. Короче говоря, значит, естественно, судья приняла нашу сторону, решение приняла в нашу пользу. Ну, они так носом повели. Но это был как элемент, ну, здесь я еще раз повторяю, не надо бояться, то есть у них, они будут пытаться, пытались, мы сейчас, конечно, со мной. Идти, если ты чувствуешь вот уверенность и на законных, вот, строго на законных основаниях, как там сейчас говорят, используйте вот это все в свою пользу.
Вы работаете как бы добровольно сначала?
Добровольно.
То есть никаких сборов на поддержание парада?
Нет. Сейчас, я считаю, и не нужно это делать, понимаете? Потому что когда появляется, пока еще, знаете, вот эти вот там оплата, там и так далее, то это появляется еще дополнительная, знаете, зависть, да, и так далее. А здесь на добровольных началах людей мы начинаем так объединять, чтобы люди то самое. Как бы они сейчас начинают входить в курс, вот, непосредственное управление, да, вот. Они уже, мы несколько там собраний проводили, там, понимаете, вот, они понимают уже, что от них уже что-то начинает зависеть. Вот приняли решение, приостановить по этим самым оплату, да, зафиксировали это все, и они уже там то самое все, уже такая база. Но, понимаете, здесь очень важно понять, что когда принимает один человек, вот я слышу, многие там, значит, не платят там, да, вот, решили, они решили, их прокуратура может за это схватить, да, а когда есть решение местного самоуправления, органа местного самоуправления, здесь уже. Поэтому делайте, пожалуйста, местное самоуправление, это защита очень мощная.
Еще такой вопрос. Вы сейчас уже получили копировку из генплана?
Нет еще.
Пока нет. Ну будет, да?
Ну, да, да.
Значит, еще один документ, связанный с землей, это выкопировка из генерального плана.
Он сказал, где взять, в Смольном взять вот эту выкопировку. Ну, это из управляющей компании, мы дали ему задание, он приехал там.
Да, на момент постройки дома, на 88-й год, то есть все это лежит в архивах, никуда ничего не исчезло. И все это сохраняет законную силу. Из генерального плана. Это генплан 87-го года. И вообще ориентируйтесь именно на генеральный план 87-го года, потому что генеральный план 5-го года, во-первых, принят с нарушением законов, а во-вторых, его постоянно меняют. То есть генплана как такового нету. А генплан 87-го года недовыполнен. То есть его еще надо
поднимать. А если раньше еще?
Да, там были другие генпланы. Их нужно поднимать из архива. Они там
порядки, тоже... Как бы, я не помню, они поднялись через...
Друзья, наш город с 1734 года, повторяюсь, с 1734 года, это правление Анны Иоанновны еще, всегда имел генеральные планы. Они все лежат в архивах.
Ну и все города, конечно, такие большие.
Да, конечно, конечно.
Египет.
Что?
Египет.
Обязательно. А как же иначе?
В архиве.
В архиве, да.
Выкопировка.
Выкопировка. От слова копия, да. Слово копия. Александр Петрович, здесь специально на семинар приехали люди из Липецка. Вот, они живут в отдельных домах, ну, у них там целые кварталы. Вот им что можно посоветовать в плане создания ссылки? Такое же местное самоуправление, но квартал.
Да.
А в сущности...
Сначала улицу.
Улицу. Да? Можете улицу. Да.
А у нас это большой участок, как там, это опытная станция.
Ну, вообще, он как-то...
Очертить границы.
Есть у вас границы?
Ну, называть его почему-то опытной станцией, там раньше какая-то была, и на основе этого то ли выделяли там участки, много улиц.
Ну, понятно, надо найти, да, планеты.
Вот. с частными домами, с этими. Вот а, все. А как, что я еще не знаю, что там есть. Это надо где? Генеральный план?
Да. То есть у вас, видимо, ваше жилье, это жилье, которое когда-то давалось работникам опытной станции?
Да, долгий завод, вот, это... трубным давали.
Вот, это очень интересно, потому что это сразу меняет правовой статус ваших домов. Одно дело дома вот обычные, городские, другое дело дома ведомственные. Это разные вещи. Вот у нас на косой линии дом, вот это общежитие Балтийского завода.
Вы сейчас его передали в город.
Но судя по тому, что нам Юрий рассказал, вот глава местного самоуправления, это косая линия, дом 22, дом. Там вообще непонятно, передали ли на самом деле.
Ну, вот. Вроде передали.
Вот вроде, да, вот именно что вроде.
Еще
да, но это пока получается, что вроде, потому что там такая ситуация, что непонятно, сделали это или нет.
Ну, я слышал, что передали.
Вот, допустим, вы говорите, ведомственные дома, тот уже умер, дети остались, продали этот дом. Тот, кто купил эти дома, они кто?
Они пока только собственники. А вот если они туда объехали, зарегистрировались, тогда они уже жители.
Ну да, они купили и проживают.
Да, значит, они жители, да.
Прописаны.
Да, 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 они жители.
Они уже жители, да. не частные.
Нет, они и собственники, и жители. Это два разных правовых статуса.
Ну, которым выделяли, они уже умерли, допустим, кому выделяли.
Да.
А
да.
Их не дети, эти дома по наследству получили наследство и продали.
И продали. Что, нынешние обитатели – это и собственники, и жители.
И собственники.
Вот я... Ташак Александр Петрович в своей квартире. Не собственник, но я житель. У вас тоже не приватизированная квартира. Вот у нас одинаковое правовое положение.
Вот я, у нас даже кто купил, все хоть приватизированы. А я ничего не приватизировала.
Нет, если вы купили, то купить вы могли только приватизированно. Это уже сделано.
Купили до советской власти.
Нет. Купить могли дом, находящийся в собственности.
Ну,
при советской власти дома находились в собственности. Дома, но не участки. Вот так. Покупали так. Дом, находящийся на земельном участке, мерой такой-то.
Да, а земля у нас в аренде.
Ну, это еще нужно разбираться.
Нет, есть документы в аренде.
Ну, вот, вы бы его привезли, мы бы посмотрели, что там на самом деле у вас написано. Это очень интересно.
У меня есть.
Ну что,
можно вопрос? Вот вы говорили, что вы регулярно освещали это. Газете, да? Вы это как делали? Можно узнать? Вы через знакомых или как-то...
Нет, сначала дело в том, что я уже хорошо знаком с редакцией, с главным редактором, и тема вот эта вот насущная, то есть тема местного самоуправления стала насущной, для них это вот, только одни давай, ну давай еще статью. Ну, я говорю, да нет у меня сейчас статьи. Ну когда ты будешь писать? То есть, народ звонит, народ требует, дайте. Поэтому у меня нет сейчас проблем... Вот,
то есть сами, да? Сами пишете им, приносите, публикуете.
Да.
А скажем, если вот так конкретно мы вот во вторник встречаемся по нашему вопросу, пригласить их, представителей журналистов, могли бы?
Вы можете сами, я говорю, по местному самоуправлению, заряд там у них хороший, у этого самого, они будут печатать статьи по местному самоуправлению, понимаете? Можете сослаться на меня, чтобы проще было бы это делать, по местному самоуправлению. Чтобы движение было, потому что они просят, давайте статьи, я говорю,
так, еще есть вопросы?
Можно вот такой вопрос? Вот наш дом писал письмо в земельный комитет по поводу кадастрового номера земельного участка. Пришел такой ответ, что земельный участок под наш дом не формировал. И на этом основании у нас есть инициативная группа, они по управляющей компании, чтобы нам сняли плату за уборку и сделали перерасчет. Это нам все сделали, но они еще составили договор с управляющей компанией и в перечне вот общего имущества убрали земельный участок.
Ну, вот это нарушение закона.
Нарушение закона.
Это сделали...
У вас, они, понимаете, не сформировался. Как ты не сформировался? Как дом был построен?
62-го года.
Да. Как это, генплан, там в генплане указан
это
дом или
вот это сами. Все понятно, вот что на 97-м. Вот они вообще землю.
На 97-м.
Ну, что делать?
Написать письмо,
управляющая компания все согласилась, все подписала, сделала перерасчет и убрала.
А при чем тут управляющая компания? Управляющая компания, она обязана управлять вот как раз вот...
мы же договор заключаем.
И что?
Вы лично заключали?
А теперь перечень? Нет, а теперь вот они это требуют, чтобы все жильцы и собственники подписали этот договор.
Значит, вы принимаете решение, у вас там в доме все собственники, да?
Нет, не все.
Не все, тем
более.
Значит, давайте.
51%
собственников нет, да? Ну, здесь я еще раз говорю, они нас через вот этот вот жилищный кодекс взяли и разделили на собственников и не собственников.
Да. Не, понятно, а что делать? Теперь у нас земли вообще нету?
Да нет, земля-то есть.
Я понимаю.
Земля есть у вас.
Опять-таки возникает тот вопрос, о котором мы говорили, архивы.
Ну да.
Ваш участок давно...
Вы сами составили, вот у нас инициативная группа составила этот договор, без земли.
Тогда, Александр Петрович, давайте мы вот что предложим. Приводите вашу инициативную группу в фонд.
Они
не придут. Фонд.
Они рады, что теперь не будем, что нам сделали перерасчет вот, за уборку.
Лишились вашей домовой
земли. Да, лишились земли, теперь у нас даже эту страху убрали.
Ну, в общем, люди, вот, друзья, вот так люди сами себе создают проблемы. Вот, Раиса Дмитриевна, вот еще один пример. На пустом месте создали проблемы.
Вообще, лучше не трогать. То есть они пытаются там, давайте это самое, оформлять там собственность, вот эту вот землю. Она уже давным-давно оформлена за вашим домом. Они чего хотят? Они при оформлении они хотят этот дом обрезать вам под фундамент, да, и лишить вас это со мной. Вам это нужно?
Не нужно.
Не нужно. А зачем же вы сделали, если вам это не нужно? Взяли и сами себе это со мной.
Ну, не понимают, как я не понимаю.
Ну, значит, они все сами себе выбрали свою судьбу.
Ну, вы можете доказать.
Они всем выбрали, не только себе.
Нет, вы должны, вот чтобы принять такое решение, должно 50 плюс один голос подписаться под
этим. Они еще давили на все вот люди.
Подписались люди под этим делом или нет? Для того, чтобы принять это решение, ну по крайней мере, собственно, должно было подписаться под этим решением 50 плюс один голос. Было такое?
Не было, и собрания не было,
значит, это все не является...
Они собрали доверенности, которые вот у нас там есть троица такая, которые им доверяют вот, заниматься всеми...
Для того, чтобы доверенность от каждого должна быть собственника. Не от одного, двух, а от каждого собственника.
51% наверное, набрали.
Наверное? Я не думаю, что они 50 плюс 1% набрали.
Ну, потому что люди не хотят вообще вникать даже.
А вы вот собрания собираете, когда? Вот большинство на собраниях были? Или все были на собрании? Или
нет, с каждым разом все больше и больше приходит. Ну, я еще
66 голосов, это вы подпись.
66%. Я подпись, да, конечно.
А вот на собраниях они могли не быть?
У нас очно-заочное собрание. Очно-заочное. То есть сколько человек пришло на собрание? Значит, мы туда дали вот эту идею, в доме начинает эта идея так бурлить, а потом уже проходим и начинаем собирать подписи.
Ну, не получится так, что мы сами отказались от земельного участка. Потому что и управляющая компания, и глухая администрация,
это является непосредственной формой управления. Непосредственной. Та, которая имеет высшую силу непосредственно.
Вот для этого мы сами сегодня читали Конституцию. Сейчас
а вот органы, которые создаются, это опосредованные органы местного самоуправления. Но высшие планы, это местное самоуправление, которое включает всех, и собственников, и не собственников. Всех.
И у каждого один голос при этом.
Да. С 16 лет начинается.
Вот вопрос. Сейчас вот Игорь убеждал, что с 18.
Нет, там написано 16.
Это в статье про ТОСы написано, 16, да. Но вообще в Конституции написано, что в полноту гражданских прав человек вступает с 18 лет.
Ну, ТОС не противоречит Конституции?
ТОС...
Он же не противоречит, но с 18, с 18.
ТОС вообще хитрая штука. Александр Петрович в своем доме использовал просто ту норму, которая прописана в законе, потому что им в доме это удобнее. Ну и хорошо, и правильно. Правильно? Потому что больше никто людей
не запретил работу.
Это принимать норму именно эту, а не ту. Да, но только надо, мы еще до ТОСов сегодня не дошли. Вот, надо просто понимать, что сами ТОСы — это не местное самоуправление. Но это мы еще поговорим с вами.
В общем, я тоже когда хотел, я вот конференцию, когда первую нашу конференцию когда создавал, я хотел через ТОС идти. Вот Игорь Анатольевич мне говорит, подожди, давайте разберемся. Ну и пришел к мнению, что все-таки организация местного самоуправления. И вот есть там такая 33-я статья, которая говорит о том, что и иные формы организации местного самоуправления. Вот мы как бы вот в эту иную форму сходим. А я вот когда спросил у этой, значит, которая мне преподает муниципальное право, что она, она тоже говорит, я не знаю, что туда входит в эту форму.
Я могу даже больше сказать, я невольно поставил в тупик бы самого Бабищука. Когда я ему однажды зачитал 33-ю статью закона, оказалось, что он никогда не обращал на нее внимания раньше. Вот так. Даже Бабищук не знал.
Так что вот по этой форме... Почему? Потому что тогда мы обладаем значительно больше прав, чем вот ТОС, понимаете? По существу мы как бы... муниципалитет на своей вот территории становится, потому что депутаты там еще.
После заочной реформы собрания, как вы сказали, у нас учредительное собрание было очень всех пришли, 66 голосов, да? 66
голосов. Нет, нет, я думаю, пришло. Пришло сколько пришло. Но все равно вы никогда не соберете на собрании вот то количество людей. Никогда не соберете. Поэтому форма очно-заочного голосования наиболее в этом отношении
благоприятна. При учреждении своего органа местного управления, то есть вот сколько пришло среди тех и заключающих?
Нет, я же еще раз говорю, вот сколько пришло, это самое на собрание, мы дали эту идею, даже ничего не подписали. А потом уже ходили по каждой квартире, сначала это самое, информацию туда.
Протокола номер один, вы как потом составляли?
Так нет, мы протокол зачитали уже, то есть на этом, в общем, сборе, мы зачитали форму протокола.
Там, как обычно, на повестке стоят какие-то вопросы.
Ну да, да.
Или такие.
Да,
да. Проголосовали.
Да, да, по каждому вопросу.
Это обычно делается на собрании.
Да нет, вы не сможете это сделать, вы не наберете того количества людей, которые должны проголосовать. Поэтому мы пошли по пути такому, очень заочное голосование. Это никаких нет.
То есть вообще ваша встреча была как информационная. Вы дали информацию, а уже потом вы все это оформляли.
Зачитывали протоколы, А потом уже мы обходили, показывали этот протокол, люди смотрели, там подписывали.
Ну я тоже так хотела сделать.
Ну вот это есть, да, пошаговое ваше.
Да, это есть все пошаговое.
Так,
ну, еще один вопрос по e-mail.
Ну да, я вам рассылаю
в ответ.
Спасибо. Последний вопрос. А вы, у вас вот 10 домов, да?
Нет, смотрите, у меня... Значит,
как вы приняли решение, среди скольких количества людей надо...
10 домов, они еще не сформировали у себя четко вот этого местного самоуправления. Но мы использовали элемент... непосредственной власти народа, понимаете, люди собрались, и мы все вот эти вот документы, которые выставляли, шли как непосредственная власть народа от вот этого, потому что все дома рядышком были, понимаете, вот.
Ну, и... все это какие дома?
Ну, которые рядом.
Александр Михайлович, там огромный квартал огромных жилых домов. Там самые большие жилые дома в нашем городе. Там по несколько тысяч жителей.
Ну, кличный краевым.
Ну да, они пришли. Инициативные группы пришли, там начали после этого рассказывать. После этого нам уже рассказывали, что такое местное самоуправление. Конечно, им промывают мозги по поводу ТСЖ и так далее. Здесь идет работа очень такая большая.
Потому что деньги. Все деньги. Да. Вот я там душу упадаю по своим домам, по своим. Вот что, как вот говорить, что вы теперь будете не зависеть от квартала, от
читать надо, да?
Им. Значит, для того, чтобы так говорить, вам прежде всего нужно вот есть правовую основу знать, то есть базу. То есть вы должны ссылаться как на Конституцию, как на 131 федеральный закон, так даже на жилищный кодекс, в котором статья 165 говорит о том, что если какие-то проблемы возникают там в ТСЖ там, и так далее, куда народ идет должен идти? В органы местного самоуправления. И органы местного самоуправления в течение 5 дней с управляющей компанией решают эти вопросы.
Значит, начал просветительскую работу верить.
Конечно. А вот советы дома.
Ну, да, на один день, да?
Советы дома вообще не имеют никакого юридического лица.
Да.
То есть они вообще не
попали.
А вы сами планируете как юрлицо?
Да, вот сейчас вот я сейчас вот с этой вот со своим этим педагогом. Я ей дал вот нашу газету, где устав. Она мне там помогла много, там она подсказала там чего-то. Я хочу с ней дальше как бы потом.
Устав еще
был. Что мне устав создали.
Это вы сами решаете, нужен вам устав или нет. Но какой этот документ уставной нужен, чтобы вы между собой знали, кто за что отвечает.
41 статья 131 федерального закона, там говорится, что ежели нет устава. Вот. То вы имеете право вот, использовать и для регистрации. Там, статья вот эта посвящена юридической регистрации. Да? Вот. И там говорится о том, что если нет устава, то вы имеете право регистрировать даже на уровне протокола. Протокол составили, и протокол может быть регистрирован. Вот такой есть, да.
То есть, друзья, только органы местного самоуправления, в отличие от всех остальных юрлиц, имеют право регистрироваться, вообще не имея никакого устава. Вот вам, пожалуйста. Кто еще может на такое претендовать?
И вот на первых порах можно существовать самоуправление и, допустим, председатель ЖСК параллельно.
Это вы уже сами решаете. Вы хотите такое? Вы не оставляете.
Нет, ну допустим, вот ну не будет ничего получаться. Выберем самоуправление на общественных началах. Это будет править. А потом уже, когда мы покажем, что может, объясним людям, потому что это все сложно и по времени даже.
Надо регистрировать место.
Ну, в принципе, это тоже, ну, я вот сейчас, вот следующим этапом, я хочу сейчас вот этот вот устав зарегистрировать в бизнесе. Посмотрим, как он среагирует.
А какие-то документы о местном...
Потому что возникает сразу вопрос, а вы зарегистрированы там?
Ну, да.
А у вас есть устав?
Это везде, там.
Ну и начинаешь там объяснять, вот смотрите статью 41, там...
Да, не так не надо.
А когда есть уже регистрация, они...
А налоги платите?
Нет.
Никакие. И нигде это не отражено. А когда в Минюсте регистрируете?
Потому что у нас нет сейчас ни счета пока. Это все в управляющей компании. Я почему сейчас вот и хочу, чтобы сейчас на базе вот нашего дома, да, чтобы мы взяли, мы уже взяли контроль управляющей компании, а дальше вот я же говорю, вот создадим у себя вот эти вот бригады наши, которые у нас это потребительский какой-то союз мы сделаем там. А вот еще такую идею я вам хочу тоже сказать, интересная идея, это по поводу того, чтобы вот пойти губернатору нашей Ленинградской области, есть же заброшенные деревни, знаете, вот такие, где, либо народу вообще нет, либо там взять вот такие вот заброшенные деревни, в плане того, чтобы вот наши люди, которые проживают в нашем доме, да, кто-то там хочет работать на земле, вот хочет, он уже пенсионер, у него там нет своего этого, но он хочет работать на земле. И вот, значит, производить сельскохозяйственную продукцию, на вот такой, восстанавливать вот эти вот заброшенные деревни, производить сельскохозяйственную продукцию в нашем доме, ее реализовывать,
да,
на остатки, значит, продавать ее, понимаете? И тогда мы вот начинаем решать продовольственную вот эту безопасность. Ну, да. Вот хочу вот это вот еще вот эта вот мысль у меня накрутится.
А есть всякие технические сейчас, только они...
А вот сам контроль над управляющей компанией, каким образом у вас сейчас осуществляется?
Вот я же сказал, мы с ними подписали договор о сотрудничестве.
Я понимаю, что...
В этом договоре о сотрудничестве прописано, как мы осуществляем за ними контроль.
У вас есть комиссия, которая может прийти в любой момент там, и попросить показать расчет,
Нет. Они этим не занимаются еще.
Не, не, мы можем в любой момент прийти, взять, они...
Вы это делаете?
Они, а как же, конечно. Вы сейчас будет взял локальную смету там, то самое, чтобы они мне...
Вы тоже в управляющей компании вы берете.
А?
В управляющей компании. Ну вот, я и говорю, что вы сами лично этим не занимаетесь.
А систематические какие-то, ну то есть, чтобы они за определенные меры, прежде чем выставлять, например, счета, жителям дали вам
неизвестно. Вот мы к этому сейчас и подходим. Мы хотим...
Сначала, чтобы вы утвердили.
Да, я сказал, в протоколе в этом есть, что они сейчас вот эти локальные сметы разрабатывали только под нашей подписью, чтобы мы подписали.
Если есть ваша подпись,
да, тогда это не то самое.
Вот это вот мне.
Вопрос такой. Вот ваш договор о сотрудничестве, это договор между протокол. Какими сторонами? Протокол.
Мы
кто оформили, стороны протокола?
Мы это оформили как протокол о сотрудничестве, а действия, то есть отношения, вот мы как жители там, в шапочке там.
Жители именно, да?
Да, жители на соответствующей территории. И заключаем протокол о сотрудничестве с управляющей компанией. Жители с управляющей компанией.
Не,
ну, потому что там у нас много домов, потому я и говорил, я этот протокол о сотрудничестве дал в каждый потом дом. Дом, чтобы они уже, вот те, которые принимали участие, чтобы они уже могли ссылаясь
на... То есть даже тот дом, который вот не 50% не представлял, там был,
конечно,
там, например, всего 20%.
И они уже могут это самое
пользоваться. Они уже контролируют.
Да, они уже могут пользоваться
сотрудничеством договором.
Я коротко поясню. НСУ пока официально создано в одном доме. А вот в этом сходе в феврале принимали участие 10 домов.
Я теперь
понял. Так, вопрос. Мы являемся как бы стержнями вокруг нас.
Мне вот интересен такой вопрос. Вот у нас частные дома, и мы непосредственно энергоресурсы получаем от энергоснабжающей компании. У нас нет ни ТТЖ, ни ЖКХ, ничего. Так вот, эти компании, они частные. Понимаете, вот газ, который, электричество, а у них, ну, как бы там по закону, как я с Анатольевичем разговариваю, они должны иметь договор с местным самоуправлением, какие-то государства получать вот эти надбавки к тарифам, чтобы, а у них ничего нет, просто вот частная компания, у них даже нет разрешения на подачу коммунальных услуг. Вот когда мы станем самоуправлением, что нам и как дальше с ними делать?
Не, ну вот мы сейчас, кстати, по поводу, вот с энергоснабжающими компаниями нужно заключать договор.
Кому?
С каждым, каждому жителю.
Самоуправление?
Каждому жителю заключать договор.
Так это непосредственно.
Каждому
да,
жителю
потому что у каждого счетчики стоят.
Они не
заключают.
А?
По
закону.
Нет, вот я наоборот, когда это будет, у нас же управляющая компания.
Постановление правительства.
Непосредственно управление. Непосредственно.
Нет, вот именно на энергоносителе.
А, только.
Именно на энергоносителе.
Каждому квартире.
Да,
каждому частному дому.
Каждому частному дому должны заключать договор. Постановление правительства 354.
Да, вот я с ним заключил. Ну, я заключил как? На их, как бы сказать, основе. Если 354, то там должен быть предварительный договор, чтобы заключить какой-то проект.
Не надо это самое, надо предварительный.
А как? Они тогда свои условия написали и поставили.
Нет, подождите. Договор это вот сейчас по гражданскому праву, это прежде всего равноправие сторон. Вот они вам дают эту шапку, вы читаете внимательно и вносите свои.
Протоколы разногласия.
Вносите свои туда. Тогда это будет договор, потому что договариваются между...
А, у нас так.
Договариваются
мы подставляем между. И давай столько, вот, что я
тебе предлагаю.
Протоколы
разногласия. А с чего 354-е постановление, о котором сейчас
вы сказали? Ну, там вот договор с управляющей компанией.
Нет, почему? Почитайте, там есть.
Нет, я к тому, что вот эти надбавки ни к кому не ходят. Вот они приходят в администрацию, да, города. И они куда? В коробку, себе в карман. А поэтому договора
не заключаются. Поэтому, если вы создаете местное самоуправление, вы имеете право уже тогда, если у вас будет еще счет, еще надо освоить другое.
И сами определять, чтобы эти вот цены...
Но вы должны договориться в отношении тарифа. Обязательно договориться в отношении тарифа. То есть тарифы должны быть экономически обоснованными.
Вот. Да, не рубль просто.
Ну да. С какими? С какими? А, мы там еще знаете, что написали? Значит, смотрите, там, кстати, есть в этом в газете, о том, что вот тепло, да, батареи, которые топятся, да, ну, во-первых, был переток, это ладно, но вот это вот тепло, которое идет, это как бы вторичный продукт, который вырабатывает электростанция, то есть она нагревает эту воду, для того, чтобы эту воду охладить, они запускают у нас вот по вот этим вот трубам. То есть, по существу, мы являемся большим радиатором для охлаждения вот этой вот воды. То есть, мы осуществляем полезную работу. По а с нас за это берут деньги.
А вот я интересовалась, мне сказали, что нет, это не вторично.
А как?
Мало ли что, они
так что они вам должны сказать?
А как?
Мы вам еще и денег заплатим.
То есть за границей говорят, что существует доплата.
Наоборот, не мы им платим,
да,
они еще доплачивают.
Да, они доплачивают.
А как доказать, что это?
Потому что...
А как доказать? Мы слышим, что это колонки. Самое, структуру вот этой вот теплоэлектростанции. И вы увидите, как там сначала для того, чтобы воду, вернее, турбину заработать, там должен быть пар, да? То есть подогревают воду, да, а потом, когда пар должен охлаждаться, да, он должен охлаждаться. И должна вот эта вот вода выводиться куда-то. Если не будет охлаждаться, значит, то вся система приведется к этому самому. Чтобы охладить ее, вот и пропускает ее через наш радиатор.
То есть вы просто этот пункт упомянули, но вы по нему как-нибудь вынесли какое-то решение или как-то?
Нет, я это вот как раз я писал в газете. Описал в газете. Чтобы они там задумывались. Что народ-то уже знает, что такое может
быть.
Так, есть еще вопросы?
Ну что, я завтра у меня уголовное право, поэтому...
Александр Петрович, давайте поблагодарим.
Да,
ну, такая работа огромная. Представляете, что такое наших тупых обывателей расшевелить?
Девушки, это большое дело будет делать.
Александр Петрович, последняя просьба. Можно дать телефон Седовой?
А сейчас?
Да, сейчас я запишу. Я записываю. А, да, извините. Так, 8-911.
996-996-9011.
8-911-996-9011. Спасибо. И последнее. Какой адрес дома? Вы сокровостроители, дом
36.
36.
1.
Напротив вас?
Ну, напротив вас, вообще рядом.
А, так вы соседи.
Ну, вот надо тоже то самое. Там с 35-го дома проходили.
Да?
Да, с 37-го года.
Ленинград – город тесный.
Да.
Жители далеко там от вас?
Какой?
Ясенский.
Далековато.
Ну, да, вы на Смоленске находитесь, взяли, да? А, куда?
На декабристов уже.
На декабристов какие дома по городу.
Ну что?
Спасибо.
Спасибо.
Сколько
на часах уже?
На клюквы 3:50.
Так, друзья, есть предложение сделать перерыв?
Да,
так, на сколько минут?
Ну, 15.
15, ну давайте, 15 минут перерыв. Пол 5 куда? Давайте.
Уже окончательно. Сейчас.